Нет микрофон.
Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, почему у меня не получается создать семью?
Ну, очень просто же я говорил вчера, потому что нет силы, не хватает силы.
Что мне для этого делать?
Нужно очень радостно заботиться о людях, по-женски, обо всех, создавать отношения с людьми, заботиться обо всех, быть очень активной социально, по-женски. Также, ну, наладить отношения с родственниками. У вас трудные очень отношения с близкими родственниками. А? С отцом, например. Ну вот, наладьте отношения. Сила пойдет больше в вашу жизнь. Маму надо поддерживать тоже. Больше поддерживать. Тоже пойдет сила в вашу жизнь. Копите баллы. Станьте сильной. Когда вы станете сильной, то ваша сила будет такой, что вы будете выбирать. Девушка вообще не должна спрашивать, как мне выйти замуж. Она должна выбирать, и она говорит: Олег Геннадьевич, не могу выбрать. Вот.
А у меня получится вообще стать сильной?
Ну что не получится-то?
Мне кажется, у меня вообще не получается.
Нет, получается, вы уже лучше стали, чем были 2 года назад. Вообще в депресснике были. Сейчас уже такая выползаете. Все нормально, идет процесс. Через, вот так будете дальше двигаться, через... Меньше, чем через год у вас уже будет достаточно силы, чтобы на вас обращать внимание начали серьезно. Еще 8-9 месяцев, такое же движение вперед поступательного, и все, и у вас появится возможность внутренняя.
Скажите, пожалуйста, вот сидит моя бабушка, мама, у них в 40 лет начинаются проблемы с личной жизнью.
Ну-ка, бабушке дайте микрофон. Я правильно ей все говорю или нет?
Все правильно.
Все назад. У них нет проблем, у них все нормально. Они живут своей жизнью. У бабушки просто тяжелый период идет сейчас. Она сражается за здоровье. Вот. Вот. У мамы тоже тяжелый период идет. Она совершила ошибку определенную в жизни. Сейчас за нее как бы страдает. В отношении. Угу. Ходить надо, больше ходить, двигаться, идти, все больше и больше. Если вы будете ходить где-то 1-10 часов в день, у вас начнет восстанавливаться здоровье. 2 часа каждый день? Не, не так. Надо непрерывно час, больше часа ходить непрерывно. И все, и тогда пойдет восстановление. Вам, вот у вас час это барьер, вам надо его пройти. И дальше пойдет восстановление. Жестокость. Ну да, непонимание. То есть он тоже хорош, но надо было простить, уметь прощать. Любой поступок можно простить при желании. И тогда Бог не будет вас наказывать уже.
А что мне сейчас надо делать?
Надо раскаяться в том, что было сначала. Что печать на сердце стоит, печать разлуки, одиночества. Она и не разлаживалась, просто вы должны сдать свои экзамены. Когда вы их сдаете, у вас дальше идет жизнь. Вы пока не сдаете, вы не знаете, что вы виноваты в чем-то. Думаете, что он во всем виноват. Ну ладно, мои хорошие. Давайте вот в этом направлении в одном двигайтесь, потом дальше пойдет. Вы слишком скользко туда-сюда прыгаете. Все, теперь лекция. Стульев нет повыше, да? Нет возможности.
Пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Не в мечту надо поверить, а в путь. Мечта – это образ такой, как бы. Нужно поверить не в мечту, а в, ну, а в возможность самому действовать. То есть мечта – это то, что когда-то что-то должно возникнуть, прийти само, как будто бы. Мечта – это значит, удача там должна произойти. Но здесь это слово «мечта» не совсем правильно подобрано. Но, в принципе, идея понятна. Ну, то есть мы выбираем путь, идем к своей мечте. То есть в данном случае слово «мечта» означает цель. Нужна цель в жизни. А цель, она создается в результате знания. Часто человек, он выбирает ту цель, которая выбирается просто жизнью. И это диктует просто среда, в которой человек живет. Большинство людей думают, что цель жизни – это... Нужна квартира, то есть цель жизни – это семья, люди считают. Для этого нужна квартира, дети нужны. Часто люди думают, что это цель жизни. Семья – это не цель жизни, это необходимость жизни. Вот, допустим, кошечки, они чем занимаются? Они тоже создают семью. Знаете об этом? У них тоже есть такие желания. Кошка мяу, мяу весной. Она хочет семью. Она хочет детей, да. У них отношения тоже есть. Вот. У всех живых существ. То есть вот это желание семьи, детей, квартиры. Это просто желание самосохранения. Это не является целью жизни человека. Это скорее потребности жизни. И часто люди потребности жизни ставят во главу угла. Это для них становится целью жизни. И в результате происходит подмена. Потому что если человек неправильно поставил высшую цель своей жизни, то он возлагает на... Ну, понимаете, мы души, то есть мы бесконечные по природе. И нам надо от того, что мы хотим, максимально много. Ну, то есть человек, если поставил целью семью, то есть для него семья и дети, и квартира, дом, цель его жизни, значит, он будет на это в своей судьбе ставить очень много. Ну, то есть, ну, фактически все. Это означает, что он ставит в своей судьбе на то, что не находится под его контролем. Ну, то есть мы не знаем, будет с нами близкий человек или нет. У нас нет гарантий. Мы не знаем, будет ли с нами дети, будут или нет. У нас нет гарантий. Будет ли квартира или нет, мы не знаем. Все это очень зыбко. Но человек, он на это поставил, сделал ставку. И если трещина идет, а трещина идет всегда и у всех, потому что она может быть большой или маленькой. Допустим, я думал, что у меня вот ребенок такой, а он не такой, это уже трещина. И так как человек, если он высшую цель жизни поставил, свою семью, то он это так идеализирует, что ему нельзя никаких трещин. То есть всегда высшая цель означает нет трещин. Если трещина пошла, то уже разочарование, дальше человек вообще теряется, он не знает, зачем ему жить, если ребенок не такой, как он думал, как хотел, или близкий человек взял, изменил. Вот как вот цель жизни семья, близкий человек поступил неправильно, все, жизнь перечеркнуто. Это означает отсутствие знания. То есть человек не понимает, что семья не является целью жизни, это всего лишь необходимость. Так же, как надо есть, пить, спать, это необходимость жизни. Но если человек верит в семью, верит в отношения, как высшую цель жизни, тогда в этом случае крах неизбежен. Потому что даже сама вера, вкладываемая в человека, его меняет не в лучшую сторону. Если я доверяю человека и слежу за ним, и воспитываю, тогда его в лучшую сторону жизнь меняет. Но если я верю в него, как в Бога, тогда в этом случае ребенок, если в него верить, он становится эгоистом. Мужчина, если в него верить, если он становится гордецом, как вот девушка вот там говорила, что уже не знаю, что делать. Вот. И так далее. То есть верить не надо в человека. Нужно ему доверять и воспитывать его, выполнять перед ним свой долг. Но мы верим, потому что у нас нет другой цели. Поэтому говорим, и выбираем путь, идем к своей мечте. То есть мы выбрали путь, и дальше не свернуть уже с пути уже нигде, потому что мы сделали шаг, и дальше придется следующее делать. Если я считаю семью высшей целью жизни, значит дальше тебе придется идти этим путем и пожинать последствия. То есть ты веришь, что у меня должно быть в жизни все хорошо, а так вообще не устроена жизнь человеческая. У каждого человека запланированы такие препятствия, которые мы даже не предполагаем, что они могут быть. И именно в том будет засада, где находится объект твоей веры. Вот смотрите, допустим, если парень влюбился в девушку очень сильно, вспоминаю, умираю, черные глаза, только о тебе мечтаю. Ну, то есть он вот так сильно влюбился, то есть он верит не в Бога уже, а в девушку. Она сможет быть с ним рядом или нет? Нет, потому что это невыносимо. Вот поднимите руку девушки, которые не смогли быть рядом с таким человеком, который вот так, вспоминаю, умираю. А парни, которые вот так девушка сильно влюбилась, не смогли рядом быть. Есть такие? Тоже есть, но они руки не поднимают, мужчины, потому что они мужчины, понимаете? Поймите. Вот. Это просто заложено в психике человека. Человек не может божественное тянуть на себе, понимаете? Только Бог может принять веру на себя, а человек нет. Это невозможно. Если я верю в человека, то все, тогда он... Как одна женщина, по-моему, она прямо: «Олег Геннадьевич, я в вас верю!» Я говорю: стоп. Это очень опасно, то, что вы сейчас сказали и то, что вы делаете. Доверять, как бы уважать старшего, почитать, это нормально, но «я в вас верю» означает, что человек кого-то с кем-то перепутал. А потом будет разочарование сильное и крах в жизни дальше. Конечно, хорошо вот любить старших, уважать их за их деятельность. Но когда именно это вот так трезво, что спасибо Господи, что ты дал мне через этого человека знания, вот так это когда трезво, нормально. Но когда старшие тоже имеют свои ошибки, там трудности. Когда человек об этом узнает, что есть ошибки, он сразу, у него все обламывается, он начинает в другую сторону метаться потом. Ну то есть и так далее. Это означает слепость, слепота, фанатизм. Итак, верить нужно только в Бога. И это непростая вещь, потому что человек изначально, вот как он родился, он не может верить в Бога. Ребенок верит в маму с папой, юноша верит в любовь и так далее. То есть вера должна развиваться, она эволюционирует. Но поймите, если вы хотите по своей природе действовать, если вы хотите вот с этого уровня способности слететь и перейти на уровень природы, предназначения человека, то тогда вы должны знать расстановку целей человека, правильную, которая приводит к этому пути. У мужчины на первом месте должен быть Бог. На втором месте его предназначение, деятельность. О, спасибо большое. Вообще хороший стульчик. подсельники прям под меня. Ага, так даже поудобнее. Вот. И только на третьем месте семья. У женщин на первом месте должен быть Бог. На втором месте семья. И на третьем предназначение. И то, и другое, третье, все это являются жизненно важными вещами. Все эти три вещи жизненно важные. Не то, что там для женщины деятельность не важна. Она жизненно важна. Женщины должны быть социальными, не то, что дикими, домашними не должны быть. Я такого не говорил. Женщины должны быть социальными существами. Но они должны быть социально крепкими, потому что если женщина не имеет крепости в жизни, в отношениях с людьми, то она не может также и в деятельности найти себя. Поэтому, девушка, я не стал отвечать на ваш вопрос. Следующий. Потому что у вас будет раздвоенность сознания. Вам надо сейчас в личной жизни стать крепкой. Вот, допустим, вы говорите, как я стану, если мне не дают. Вы неправильно мыслите. Крепость в личной жизни означает, это ваше усилие и ваше отношение с теми, кто уже есть. Вот если вы с ними крепки в жизни, тогда дальше все идет по плану уже. То есть не обязательно, чтобы мужчина рядом был. Как раз он появляется рядом, когда женщина крепко себя чувствует в отношении. А вы не справляетесь с тем, что у вас сейчас есть. Слишком самостоятельно, независимое, отшибленное, ленивое в отношениях. Confirm? Сидят рядом старшие. Подтверждают. Вот. Вот поэтому и так все происходит. Часто люди думают, что мне не повезло. Все очень закономерно, всем все повезло. Все нормально, все у всех, все хорошо, просто есть последовательность. Поэтому знание является опорой, основой жизни. Надо искать знание. Человек должен сначала искать знание, он должен почувствовать его, понять, где его знание. Итак, видите, если говорить о предназначении человека, то нужно, мы выбираем путь, надо, даже он все равно, мы выбираем, все равно человека тянет к семье, к отношениям, его тянет квартиру иметь. Это невозможно отменить. Так же, как тянет кушать, еду тоже никто не отменить не может, человек с ума сойдет, без пищи, без крова, без всего этого, без семьи никто не может жить. Но надо понять, что чтобы это получить, даже чтобы это иметь, человек должен все равно заставить себя думать о Боге. Потому что иначе у него не хватит ресурсов внутренних, сил не хватит. Это мудро очень. Если человек, допустим, хочет иметь сильно машину, он должен сделать автосалон по ремонту машин. И у него будет точно своя машина, 100%. Он ставит более высокую цель, более низкая цель, достигается легко. И в Ведах поэтому есть такое высказывание, что если человек, точно так же, там говорится, точно так же, как-то если человек берет воду из реки, то ему не нужны колодцы. И все нужды, которые колодцы могут удовлетворить, река легко удовлетворяет, если из нее источник воды взять. Точно так же, когда человек находит высшую цель в жизни, то все остальные цели легко достижимы становятся. Как это происходит? Человек, который направляет себя к Богу, это, понимаете, вы, допустим, ваши, ну, более низкие цели, это как лампочки. Вы, когда освещаетесь лампочками, вы не получаете достаточно света, понимаете? Все равно, этого не хватает. Но если вы освещены солнцем, то тогда 100% света вам хватит. Понимаете? Вот точно так же, когда человек это с веды Бога с солнцем сравнивает. Когда человек освящен Богом в жизни, его жизнь освященная, святой становится, то тогда в этом случае он легко достигает всех своих целей, потому что меняется структура разума. Когда человек обретает веру, у него появляется энтузиазм в жизни. Вот как девушка улыбается мне, такая радостная сидит. Она очень энтузиастичная. Почему? Потому что она получила веру, она поверила. Она радостно, счастливые люди, верстные, верующие, очень счастливые люди. Как мне сказали, вот когда в Донецке еще не было войны, там есть монастырь святого Зосимы. Мне сказали, святой Зосима – это святой человек. И я говорю, хорошо. Он говорит, Олег Геннадьевич, хорошо, но вы вы не поверили в это до конца. Я говорю, ну, конечно, потому что мне надо понять это. Он говорит, ну, съездите, тут недалеко, давайте съездим. Всего пару десятков километров. Я говорю, ну, давайте. И мы поехали. Как определить, что там святой человек жил? По людям, которые после него остались. Я приехал туда и смотрю, там монахи, монашки такие. Радостные. Все, недостаточно. Еще взял воды из колодца, вот это попил. И вода, как в святом месте, она просто кружит голову. Она очень чистая и сладкая, вкусная очень. Она наполнена счастьем, понимаете, эта вода. Я попил, думаю, ну все, вопросов нет. И потом дальше начал лекции его слушать, смотреть. Очень интересный человек, очень возвышенный. Удивительный человек просто. Вот. И когда люди наполняются Богом, они становятся энтузиастичными, у них картинка встает очень четко, как жить, что делать. У них все по местам встает в голове, становится понятно много чего в жизни. Все легко, человек как бы в жизни освещается, его жизнь. Не в темноте он живет, а в свете. То есть он начинает все понимать, что происходит вокруг. Все трезво, понятно становится. И тогда ему уже легко дальше и понять, и чем ему в жизни заниматься, и как ему быть. Но часто люди думают, что они только через деятельность смогут это понять. Для мужчины это крайне необходимое условие. Если он просто не удерживается на одном месте 3 года хотя бы, он в принципе не может начать действовать по своему предназначению, потому что он на уровне хобби только находится. Чтобы выйти на уровень способностей, нужно способности проявляются у мужчины долго. То есть понять, это мои способности или нет, нужно хотя бы 3 года на одном месте находиться. Но даже если мужчина просто на каком-то месте 3 года находится, пусть это не его способности он все равно почувствует. Только через устойчивость мужчина это может понять. Как он прыгает, как зайчик с одного места на другое, способности не откроются, даже если он их почувствовал, он все равно на них не утвердится. Опять прыгнет куда-то еще. У женщин по-другому. То есть женщина, когда закрепилась в личной жизни, у нее сердце очень близко к Богу. Она сразу начинает чувствовать свои способности. Вот чуть-чуть психика успокоилась, а у нее успокаивается, когда она лично, не обязательно даже семья есть, еще раз повторяю. Когда она в отношениях с людьми стала сильной, у нее появилась устойчивость в отношениях. У нее сразу психика спокойной стала. Ку-ку, помните, я говорил? И она сразу начинает понимать, где ей работать. Потому что даже в работе у женщины, у нее все равно на первом месте стоит отношение. Но если она уже имеет эти отношения, она простит деловую атмосферу на работе всем. Она сможет с этим согласиться. Но если у нее нет близких отношений, она будет на работе искать эти отношения. И будет всегда разочаровываться, потому что на работе нет близких отношений, есть деловые только отношения. И работа предназначена для женщины для того, чтобы свои творческие способности проявить, потому что женщина очень, у нее фонтан творчества в сердце, она очень творческое существо. Ей надо на работе это все проявить. Но если она не имеет фундамента в отношениях, то есть у нее нет глубины в отношениях, она будет на работе умирать просто. Даже если в ее природе это работа. Она все равно, не имея отношений, она будет искать там отношения, потом обжигаться, разочаровываться и уходить. Вот такая система. То есть женщине не надо там 3 года на одном месте сидеть, чтобы понять свою природу. Больше того, даже для женщины не является грехом менять работу. Поработала где-то, ушла, потом в другом месте. И Бог всегда будет давать другую работу, следующую женщине. Без проблем вообще. А вот мужчине прыгать с одного места – большой грех. Прыгнул, убежал с какого-то места – еще хуже будет тогда. Терпи, кряхти, развивайся. И когда Бог лучше что-то дает уже сам, прямо это видно вот, ну перейди туда. Ну то есть, вот так вот. Сейчас уже нет вопросов, сейчас мы лекцию, тему раскрываем. Итак, нужно понять, что есть последовательность. И вот, допустим, если человек на уровне хобби находится, может быть, он и не сможет духовно развиваться сильно, потому что ну, не актуально ему это. Ну, то есть ему надо все-таки какую-то устойчивость в жизни получить, где-то способности свои найти, как-то на работе устроиться, потому что слишком уж зыбкая жизнь, когда ты вообще не понимаешь, что тебе делать. И утвердиться в отношениях с Богом очень сложно в этой зыбкой жизни. Но если человек уже где-то утвердился, у него нормальная работа, и он хочет дальше развиваться, то без духовного развития это просто невозможно. Потому что человеку нужны новые ресурсы для этого, понимаете? Ресурсы разума, разум потребляет очень много силы. Вот, допустим, человек говорит, да некогда мне бегать по утрам там, или молиться. Да не некогда, а нет сил. Поймите, что если силы есть, всегда есть время. Допустим, влюбился человек, ему найдет время на свидание пойти, потому что это дает силы. Но если у человека нет сил, то он и не будет ничего делать, потому что силы берутся как раз от Бога. И поэтому все начинается вот с таких лекций, на которые вы пришли. Если вы здесь получите вот духовный импульс внутренний, чувство вот этого сердца жара, что надо менять свою жизнь, как бы вас подожжет это все, то от этого пойдут потом силы. Но эти силы могут быстро угаснуть, если вы не будете поддерживать себя другими лекциями, другими. То есть дальше надо слушать, развиваться в звуке сначала, в слушании. А потом, когда пошел энтузиазм, потихонечку, помаленечку человек меняет свою жизнь. Быстро это не произойдет. Потихоньку, и когда жизнь поменена, то есть появляется устойчивость жизни, режим дня дает силы. Вовремя вставать, сразу экономятся силы. Не надо себя целый день потом в порядок приводить. Сразу дается нормальный тонус человек. Вовремя поел, в обед побольше. Все переваривается само, потому что солнце переваривает. Вовремя лег спать, свет луны дает человеку отдых. А если поздно лег, значит отдыха не будет, и человек не отдохнет. Понимаете, то есть режим дня уже дает возможность больше сил иметь, энтузиазма больше становится, рак. Те, кому рано встает, Бог дает. То есть человек становится очень энтузиастичным, таким радостным и так далее. Но надо понять, что человек, который почувствовал ну, веру, что у него есть вера, он также еще обретает спокойствие в жизни. Потому что есть в целом три состояния сознания. Есть состояние сознания, в котором человек верит в будущее и постоянно живет будущим. Такой человек берет ипотеку, отдает ее, то есть он не сейчас счастье хочет испытывать, а завтра. Он думает, вот завтра, когда отдам ипотеку, тогда я буду счастливым. Он настраивает свою жизнь на завтра. Почему? Потому что на сегодня он настроить не может, у него ресурса внутреннего не хватает. Для этого надо принять судьбу, чтобы сегодня счастливым быть. А принять не могу, у меня нет сил. Силы берутся от Бога, когда ты с Ним строишь отношения. Поэтому я говорю, когда человек выбирает правильно высшую цель жизни, у него на все хватает сил. Он может принять мужа, принять свою работу, успокоиться в жизни и перестать бежать. Потому что есть два типа людей. Одни разочарованы, в депрессии находятся, все плохо, тяжело. Олег Геннадьевич, а я женщина, это нормально и буду. Это называется депрессия. Вот. Это жизнь сзади, в прошлом. Есть спешка, это жизнь в будущем. Почему человек спешит? Потому что он не чувствует счастья сейчас. Вот смотрите, допустим, если вы пришли на лекцию и не чувствуете счастья сейчас, то вы будете думать, ну ладно, посижу, послушаю, но все равно, когда же закончится лекция? Если я говорю, если неправильно сознание работает, а если правильно, человек расслабился, слушает, и все хорошо, все классно. Понимаете, нужно заставить себя войти в настоящее время. Но если человек не может войти в настоящее время, у него нет, не хватает духовной силы. И ему надо в это направлять свои усилия, иначе он не будет развиваться дальше. Вот как это выглядит. Понимаете? То есть человек не может ни силу природы получать, он не может ни людей, людям в глаза смотреть с добротой, он не может. Почему? Потому что он бежит. А куда он бежит? Он бежит к счастью, которое не может получить сейчас. И 90% людей так живут, потому что они не знают, что остановиться, а не бежать, можно только если ты обрел какую-то силу внутри, которая тебя остановила и расслабила. Своими силами это невозможно сделать. Это можно только с помощью силы святости сделать и Бога. Вот кто из вас после лекции вчера вышел и как-то так успокоился сильно? Поднимите руку. Значит, у вас произошло это. В сердце это происходит. Так раз человек расслаблен, ну все, слава Богу. Все, значит, как бы вот вошел в настоящее время человек, успокоился, перестал бежать, понимаете? Мне в Новосибирске слушатели лекции подарили песню Марка Бернеса.
Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
Такая песня. Спасибо за благодарности, конечно, всем. Итак, человек должен обрести вот это состояние, в котором он защищен. У меня есть группа, у меня есть две группы на самом деле. Одна группа театральная, другая, не, еще несколько, те, которые сочиняют песни и поют. И они тоже вот вдохновлены лекциями, на лекциях, и они поют вот в унисон с моими лекциями. У них такие песни получаются шикарные. Я даже не могу им замену никакую найти вот в современной эстраде. Представляете, когда человек поет для Бога, начинаются шедевры какие-то появляться просто, бесконечные шедевры. И вот эта песня, вот, она характеризует, как человек должен настроиться, чтобы он обрел возможность найти свое предназначение.
Снялся в ладонях Бога, и усненная Его ладоня, мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и замрем в колеком зоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Такая песня красивая, да? Итак, вот это вот то, что нужно. То есть, если человек вот чувствует такую силу, связь с Богом, то есть у него есть вот это вот состояние сознания, когда он чувствует природу, чувствует людей, чувствует свою веру, вот, то в этом состоянии человеку легко понять свое предназначение. Он также почувствует и себя, свое сердце. Но если он этого всего не чувствует, он бежит куда-то, он как бы заботится о том, что происходит в его жизни сейчас, то есть ему надо быстрее накормить детей, там, быстрее денег заработать, что не хватает все время денег, то если он забыл о более высоких вещах, то этот человек сгорает. То есть это сгорание имеет стадии свои определенные. Первая стадия – просто напряжение. Вторая стадия – усталость. На этой стадии люди начинают курить, пить кофе, там, как-то пытаться выходить из этого состояния. Третья стадия – надлом. И последняя стадия – это или смена направления жизни, или разруха. Одно из двух. Она по-разному может прийти в виде одиночества или тяжелой болезни, там, или так далее, и так далее. Поэтому вот этот путь, бежим, 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 то есть он не вариант вообще для жизни. Надо останавливаться как можно быстрее, потому что если вы чуть-чуть промедлите, то потом дальше могут быть большие проблемы, последствия тяжелые. Потому что в это время, когда человек в суете живет, он теряет здоровье и себя, и отношения. Все теряет, потому что ему нет возможности это делать. Чтобы мужа понять, нужны силы. Чтобы жену понять, нужны силы. Чтобы детей понять, нужны силы. А сил нет, потому что все силы уходят на беготню. Вот в метро можно быть счастливым? Можно. Можно. Как? Хотите узнать, как все? Хорошо, я сейчас на это потрачу какое-то время. Мне придется сейчас найти вам. Это только можно показать. То есть я не запланировал это показывать сейчас. Поэтому сейчас мы вам покажем, как. Этот сюжет, видеозарисовка такая. Тут в нем показано, как человек, он... Зашел в метро или в электричку и на уши поднял всю электричку потом. Это очень сильная позиция жизни. Просто сел и начал смеяться. Люди, смотрите, как реагируют. Сейчас смотрите, что будет с людьми. Через 2 минуты буквально. Второй пошел, видите? Второй пошел, видите? Третий пошел. Ведь заходит, мешает смеяться. И так далее. Знаете, что потом произошло? Он перешел в другую электричку. на следующей станции. И начал опять то же самое делать. И знаете зачем? Это, наверное, его протест. Ну, это просто актер, конечно, но я видел таких людей. В Москве, когда жил 7 лет, я видел, как люди заходят в метро и просто ну, радуются такие. И все постепенно такие начинают сначала... Ну, это для себя такие... Нет, понимаете, то есть... Если человек восстал против вот этого всего, а вокруг него начинает это сильно все распространяться. И мы должны так жить, мы должны восставать против вот этой угрюмости и вот этого всего. Нельзя жить в этой трясине, понимаете? На остановку пришел, все смотрят, притягивают глазами автобус. Замечательная деятельность. Ну, займите чем-то получше. Ну, посмейтесь, пошутите там. Порадуйте жизни. Иначе вы потеряете себя. Вот так человек себя теряет просто потому, что он не тем занят, понимаете? Каждая секунда жизни дорога. Когда мы проживаем правильно утро жизни, мы формируем рождение в следующей жизни. Когда мы правильно день жизни проживаем, мы формируем молодость. Когда мы правильно старость проживаем, вечер жизни, мы формируем старость в следующей жизни. Каждый день экзамен в следующей жизни. Из этих дней складывается наша судьба потом в следующей жизни. Надо жить так, чтобы не было мучительно больно потом. В этом смысл. Поэтому вот так вот. Песню вчера там помог там приятелю устроиться на работу. Я вам... Да? Слушали, нет, вчера? Нет? А, нет. Это в Москве, я уже путаю.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу.
Вчера говорил?
Бездомных собак.
Вот это правильный настрой. То есть я повторяю эту тему, вам рассказываю, что этот настрой эффективно человека оживляет. У него появляются силы жить, потому что в этом настроении человек начинает обмениваться с людьми, с природой. Но в него надо включиться. Я попробовал разок, в метро зашел, там давка такая в Москве. Меня жали, и мы с другом стоим такие, друг друга. Ля-ля-ля-ля, такие как бы. Ну, нормально. И как бы это же надо, чтобы это делать, надо и к людям хорошо относиться, да, вокруг. Доверять, что ты можешь так при всех там болтать. И все такие стоят вокруг и пошли. Там кто-то тоже начал с кем-то разговаривать уже. Так пошла вот эта волна, понимаете? Вот и без нее жить невозможно. Иначе истощение происходит. 15 минут такой поездки и все. Вышел такой, вообще нет сил потом ни на что. Я сегодня пробежал с утра 14 километров. И нормально. по свежему воздуху. Сразу силы есть. А я прям вот там дома стоят и стадион между ними. И я по этому стадиону шурую просто и все. А? Да везде, я нахожу везде. Я могу по улице даже бегать, мне все равно. Люди идут, я им улыбаюсь, бегу. Чего? Мне никто не мешает. Да, у меня, кстати, дома есть беговая дорожка. Я вот попробовал. Это выход. По беговой дорожке выход, если негде вообще. Выход. Особенно для женщин, которые стесняются там. Вот. Но вот я сравнил вообще, как бы, на улице, даже если там газ от машины идет, вообще несравнимо с этой беговой дорожкой. На улице супер вообще бегать.
Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, вот и займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, вот и займитесь процедурами.
Не надо ограничивать себя в этом. Восстаньте против лени, против вот этой вот инертности. Инертность разрушает жизнь. Если тебе некогда, у тебя нет сил, да 10 минут и уже язык высунешь. Че, 10 минут? Нет, побегать. Да за 10 минут высунешь язык уже поначалу. Вот мне 1.5 часа понадобилось, чтобы 14 километров пробежать. Но этого стоит того. Мне раз в 5 дней, я живой 5 дней потом. Представляете, на 5 дней заряд батарейки хватает. С перелетами, с переездами, несмотря даже на это. Вот кажется, что я... Вот несколько перелетов перенес за последние 2 дня. Видно по мне, нет? Нет. Я нормально, свежо выгляжу, правда? Ну, пробеги 14 километров, вроде то же самое. Итак, движемся дальше. Я вам сказал формулу. У вас есть теперь ключ. Вы знаете, как двигаться к своему природе, своему предназначению. А теперь я вам расскажу о том, какие предназначения бывают. Вот смотрите, есть специальности, да? Мы не об этом говорим. Специальность человек выберет по своим способностям. Все равно способности не отменяются. Способности у всех разные, специальности разные, это непостижимо много этого всего. Но если говорить о разуме, о структуре разума и о природе, как ты будешь в этих способностях себя реализовывать, то их всего 4. Причем они никогда не пересекаются, не объединяются, не смешиваются. Они всегда очень колоритные, монолитные и непреклонно живущие в нашем сознании с самого детства. Причем интересно знать, что есть 4 всего вида детей, которые рождаются с точки зрения разума. Разум проявляется в виде воли на лице ребенка. Вот у каждого ребенка, когда он родился, у него что-то запечатлено на лице, потому что он трудился, он выживал. Это самый опасный этап в жизни, роды. То есть человек выживал, то есть пытался выжить. И в это время у него, даже вот у маленького ребенка, проявляется что-то на лице. Первая категория детей, которые предназначены давать людям знания, обучать людей там, и так далее. У них, когда они рождаются, у них на лице запечатлена спокойствие и мудрость. Вот такое, как бы лицо такое глубокое, спокойное и отрешенное от всего. Запомнили? Первая природа. Вторая природа – это природа руководителя или человека, ну, который занимает очень сильную волевую позицию в жизни по отношению к остальным людям. У него на лице, когда он рождается, у него лицо имеет твердый, сильный, непреклонный взгляд у ребенка такой. Такой рождается, начальник уже, как бы, маленький начальник такой смотрит. И если вы ему в глаза посмотрите, он ни за что взгляд не отведет. Видели такое лицо у детей? Видели? Вот. Дальше третья категория людей. Дети рождаются, природа этих людей – это создавать богатство, достаток. И эти люди, они являются всегда центром внимания других. Они всегда центром общения, центром компании являются. И они всегда на себя притягивают внимание. Когда такой ребенок рождается, он такой... такой рисуется сразу такой, всем глазки строит такой. И сразу хочется смеяться, дружить с ним. На него смотришь, он такой, как бы тебя изучает такой. Ну, то есть, это третья природа. Это те люди, бизнесмены, которые как бы создают богатство. У них, они притягивают себе людей и средства. И третья категория людей, это дети, когда рождаются этой категорией, они, у них мордочка такая увлеченная чем-то такая. И такое, как бы, у него что-то свое есть такое. Интересное такое. Понимаете, то есть увлеченные люди чем-то, они чем-то увлечены. И это природа этих людей, это наполнять этот мир деятельностью различной. Это все ремесленники, художники, там, хорошие врачи. Но все люди, которые трудятся на благо других и очень увлечены этой деятельностью. Это вот эта четвертая категория. Все эти категории зависят от структуры разума. Поменять это невозможно. Надо знать, что человек не может сразу определить свою категорию, хотя все его, ну, все его поведение и все, что, все его черты характера не заточены под его предназначение. Все заточено. Вот, допустим, человек первой категории. Как выглядит его характер? Он немножко отстранен от суеты, даже с детства. Он может вовлекаться в игры, но он всегда изучает, как все происходит. Вот я помню себя в детстве, я всегда наблюдал за всеми. Иногда мне говорят в автобусе, что уставился? Я не уставился, я наблюдаю, как бы смотрю, что происходит. Я изучаю всех людей. То есть мне надо было разобраться, это моя жизнь, мне понять, как кто себя ведет. И причем люди не против в основном того, чтобы я за ними наблюдал. Понимаете? То есть, потому что такого предназначения. В первой категории, когда человек, у него очень сильно психика заточена на то, что мир спасет знания. Он уверен на этом на 200% вообще. Считает, что без знания никакого счастья, никакой жизни нет вообще. Причем это только у этой категории так заточено. Потому что у следующих по-другому все работает. И все это правда. Есть четыре вида правды вообще в этом мире. Это тоже правда. Вот мир спасет знания. Это правда. Люди этой категории чувствуют себя очень удовлетворенными, если знания они ставят выше и правду ставят выше денег. Денег, славы, почестей, положения в обществе. Если, допустим, человек этой категории немножко продался, допустим, он ради диссертации там предал свои взгляды чуть-чуть, ему жить уже не так хорошо становится. То есть люди этой категории, ему очень важно, чтобы сердце было честным и чистым, и чтобы оно шло в процесс вот углубления понимания вещей, чтобы не продаваться, понимаете? То есть, ну как бы не покупаться, не отоваривать свое знание. У меня был вот здесь экзамен такой, ребята, которые организовывали, они сами назвали мои лекции, когда я увидел это название, меня чуть не стошнило. Там, как привлечь деньги там и все прочее. То есть они отоварили мое знание. Я говорю, убирайте это немедленно, иначе я не приеду. Они убрали, но мои там немножко тормознули, на сайте не убрали. Сейчас убрали, слава Богу. Я их отругал вчера, увидел. Ну, то есть это претит самой природе человека. То есть человек, который направлен на знание, он, у него есть свои испытания, конечно. То есть гордость – это испытание этих людей. То есть когда человек получает какое-то знание, он начинает гордиться собой. Это испытание вот этой первой категории людей. Это гордость собой и пренебрежение людьми. Также является испытание для первой категории людей. Там чуть-чуть стал преподавателем, все уже как бы никого не замечаешь. Самый такой очень крутой. Это вот их испытание первой категории. Природные качества, которые они могут себе легко развить, это смирение. доброта, понимание глубокой природы людей, понимание, как развивать людям свои способности, способность работать над собой. Такие как бы основные моменты в этой категории людей, основные признаки человека вот этой категории. Причем это все само собой в нем проявлено в течение жизни. Так устроен разум просто. И он вокруг себя все объединяет. Создается структура человека. Вот ум создает женское или мужское тело, структура ума. Это тоже предназначение. Вот, допустим, есть две причины рождаться на Земле. Знаете об этом? У души есть три энергии. Первая энергия называется энергия вечности. Она всегда является причиной рождаться, потому что жить хотят все, и мужчины, и женщины. Вторая энергия – это энергия победы или знания. И когда человек вот в прошлой жизни, он уходит из жизни, думает, я не могу больше, я не хочу больше так жить. Надо что-то менять, надо что-то понять, надо в чем-то разобраться, надо побеждать судьбу. Тогда человек получает мужское рождение. Третья энергия души – это энергия любви или гармонии. И когда человек уходит из жизни и думает, я не могу, мне нужна любовь, мне нужна гармония, мне нужны отношения, не могу больше так жить, мне нужна доброта, чистота, отзывчивость. И тогда человек получает женское рождение. И психическое тело женщины, оно создает все вокруг себя как? Тело становится очень чувствительным, чтобы развивать гармонию. Лицо становится красивым, чтобы энергия красоты действовала, жила в человеке. Голос, структура ума, все формируется под выполнение этой цели. Мужчины все формируется под выполнение цели победы. Ну, то есть психика настроена побеждать, структура мышления, тело само крепкое, выносливое там и так далее. То есть все формируется под победу мужчины, а у женщины все под любовь и гармонию. То есть это тоже предназначение. Ум тоже есть, ну, есть предназначение с позиции ума, но это предназначение быть женщиной, мужчиной. Но есть еще предназначение с позиции разума. И это уже формирует дальше особенности характера. И у женщины, и у мужчины есть четыре типа разума. Не то, что у мужчины есть, а у женщин нет. У всех есть. И у женщин просто функции разные. Если мужчина, допустим, эти четыре типа предназначения направляет в деятельность, то женщина больше направляет в воспитание детей, в создание правильной атмосферы в обществе, в воспитание мужа. Вот, допустим, начальник, он является начальником для всех в коллективе. А у него есть начальник? Жена, правильно. Она его контролирует постоянно. Это, ну, то есть и самое лучшее мужчине, который начальник, найти себе такую же жену, которая будет начальником над ним. Это самое лучшее для его развития как личности. Вот, допустим, я всех учу, но у меня жена, она тоже первого типа. И это хорошо. Я когда приезжаю домой, она учит меня. Она мне рассказывает, как правильно лекции читать. Говорит, нельзя пошлые слова на лекции говорить там или еще что-то. Она очень серьезно настроена по отношению к моим лекциям. Если жена сидит на лекции, я потею на моей. Почему? Потому что это экзамен. Она дальше, я знаю, что будет. Будет жесткий, серьезный анализ всего, что я делал. И слава Богу, потому что больше же никто не скажет этого. Слава Богу, это, конечно, не просто так это все вытянуть, но это хорошо. У женщины своя стезя, у мужчины своя. Это не значит, что женщина не может давать знания. Она просто дает его с любовью, она воспитывает людей. И каждая женщина, на самом деле, она имеет вот часть первой категории вот этой. Она, каждая женщина дает знания своему ребенку и так далее. Но есть женщины, которые это хотят шире делать, у них больше на это энергии. Вот это уже женщина первой категории. Ну вот как вот женщина задала мне вопрос. Олег Геннадьевич, я всю жизнь хочу быть преподавателем. Все правильно. Это первая категория. Вторая категория. Человек рождается с... Кстати, вот люди первой категории, они не любят рисоваться в обществе, не любят светского общества, не любят сильных позиций, влиятельности на людей и так далее. И если они это делают, это они отравляют этим свою жизнь. Они должны быть проще и ближе к людям, и тогда они становятся успешными во всем. Но если они себя что-то корчат, вот этой первой категории люди, они отравляют свою возможность развиваться. Но люди второй категории, это люди, которые, они с рождения, их психика связана с властью. То есть у них печать власти прямо на лице. Они одеваются очень, ну, солидно всегда. То есть они всегда старшие, даже с самого детства они ведут себя как старшие. Они никогда младшими не бывают, эти люди. У них самая главная цель в жизни, чтобы все было правильно. Потому что они считают, что правильное социальное устройство, правильная организация жизни спасет мир. Они считают, что если бардак, то не будет никакого счастья нигде. То есть хоть знания не будет, хоть не будет, но если бардак, счастья не будет. Нужно, чтобы все правильно было организовано. Они не терпят никакой несправедливости, никакого беззакония. Я в детстве занимался самбо, и во дворе поборол одного мальчика. Когда ему делал полевой, он там кряхтел, и уже было видно, что поборол, что дальше-то этим заниматься. Но мне было интересно, потому что я хотел побеждать, как любой парень. Вот, и подошел ко мне один парень, тоже мы оба с ним одного возраста, тот тоже одного возраста со мной парень подошел. У него лицо было соткано из чувства справедливости. У него был очень спокойный, смелый, решительный взгляд. Очень правильные, сильные черты лица такие. И он посмотрел на меня и сказал: оставь его. Причем он не из-за злобы это сделал. Он просто, он был наполнен чувством справедливости. Он сказал: оставь его. И меня сразу вот так расслабило, и я понял, что я не должен это. Я раз сразу оставил его, подчинился ему. Потому что его лицо было наполнено чувством собственного достоинства. То есть, понимаете, чувство собственного достоинства у развитых людей первой категории уходит в знание. Они выглядят как мудрецы, их за это уважают. Но чувство собственного достоинства у людей второй категории уходит во власть и влияние на людей. То есть они очень влиятельно выглядят и сильно. Эти люди от природы имеют храбрость. Вот если первой категории, они не храбрые люди от природы, но они постоят за веру там и так далее. Им храбрость Бог дает, если они находят свой путь, то есть они за это терпят. Но люди второй категории, они просто по природе всегда должны побеждать. Они не могут проигрывать, это их стезя побеждать и быть сильнее других. Эти люди всегда, они заступаются за других, и всегда их берут под свою защиту. А если кто-то под свою защиту пытается людей взять, то начинается борьба между ними. Кто сильнее? И если кто-то сильнее, то слабый, тот, кто слабее, подчиняется сильнее или отступает в сторону уходит. То есть эти люди создают социальную структуру в обществе. Все, кто связан с милицией, с управлением, там, с властью, все эти люди, они этой категории. Если это не их способность, а их природа. Как различить способности и природу? Когда человек по способностям этим заниматься, он от этого устает. Он управляет, но ему не хочется. Он через силу это делает, потому что это у него получается. Но если человека природа управлять, то он как рыба в воде, то есть он вообще не устает от этого, ему нормально. Ну, конечно, все устают, но это усталость просто как я шагаю с работы усталым, я люблю тебя жизнь, хочу, чтобы лучше ты стал. Он устает, потому что ему нравится, а не потому, что ему не нравится. Люди второй категории, для них честь важнее всего. Они любят все правильно делать, и они очень светские люди. Им нравится отношения в высших эшелонах каких-то, насколько возможно, строить. И эти люди по природе очень уважают старших. в том числе и те, кто дает знания. Если они увидели, что это так, они очень уважают. У них есть склонность уважать других, и они требуют уважения к себе. Уважение – это основа их жизни. Вот это людей этих, этой категории. Их недостатки – это гневливость и желание, ну, как бы, природная склонность эксплуатировать людей, подчинять себе и использовать их. Также недостатком является желание зарабатывать на людях. Люди второй категории не должны думать о деньгах. Они должны думать о том, чтобы управлять, организовывать все, и деньги должны к ним приходить сами собой. В результате того, что они не должны быть бедными. Бедный человек не может иметь власть. Но они не должны покупаться, понимаете, быть продажными. Почему за взятки там берут всех этих руководителей? Потому что это не их природа. Вот бизнесмен, допустим, там договорился, там что-то сунули, там, это не так страшно. Но если человек, который управлением занимается, он на деньги садится, тогда в этом случае он теряет себя как личность. То есть он теряет вот это чувство справедливости и закона. В результате он становится слабым. Также этим людям очень важно, ну, не заниматься развратом и сохранять семьи. Помните, характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет. Это как раз природа руководителя, то есть порочных связей не должно быть. Это разрушает его жизнь. Ну и много-много другое. Это можно целый день об этом говорить. Следующая категория людей, у них основные качества такие. То есть основные недостатки в третьей категории – это жадность и желание копить деньги. Скупость. Преимущество, то есть противоположное, то есть как бы то, что должен развить себя этот человек, это щедрость и желание развивать людей. Допустим, Савва Мамонтов там развил культуру в России, кормил нищих там и так далее. Поэтому был очень богат и знаменит. Ну, то есть человек вот этой природы третьей, он должен быть щедрым. И эта щедрость именно, она и привлекает людей к нему, потому что для него главное это заключать сделки, устанавливать отношения с такими же людьми, которые дают возможность ему торговлей заниматься и извлекать прибыль. Но если он не щедрый по природе и не любит людей, то он не может привлечь себе людей и заключать с ним договора, потому что люди боятся с ним. Ну, они думают, что он обманет. Ну, приведу пример, допустим, взять детей. Есть дети, которые как бы центром внимания являются. Они со всеми дружат, всех любят, такие как... И как бы никто не замечает, как, допустим, он коллекционирует марки. И никто не замечает, как у него оказываются самые лучшие марки вообще, которые только есть у всех детей. Понимаете? То есть он, ему не надо напрягаться, чтобы эти марки у него оказались самые лучшие. Что он может уговорить... поменяться там и так далее. Люди просто из доброты к нему ему отдают все, что ему надо, потому что они дорожат отношениями с ним. Потому что такой человек может дарить людям много счастья в отношениях. Он, у него много друзей у такого человека по природе. И он центром является внимания коллектива. Но он всегда где-то внутри себя знает свою выгоду. И это ему позволено. Потому что человек вот этой категории должен создавать богатство и отдавать его потом на развитие страны. Это не люди второй категории должны строить школы, там, заботиться о нищих, престарелых. Они должны создавать правильные законы. А вот люди второй, третьей категории должны заниматься тем, что они должны зарабатывать деньги и отдавать на социальные нужды. Понимаете, вот это их природа уже, щедрость – это их природа. Они должны отдавать деньги в нужное русло, часть денег своих. Тогда удача будет жить в их судьбе. И вот этим людям не запрещено молиться об удаче. Допустим, людям второй категории, им не надо об удаче молиться, им надо молиться о победе. Людям первой категории нужно молиться о знании. А людям третьей категории можно молиться об удаче. Потому что им нужна удача, чтобы получить прибыль. Люди третьей категории, они очень предприимчивы. Они, если люди второй категории понимают, как устроено общество, они понимают хорошо законы, ориентируются сразу легко в юриспруденции, в законах и так далее, то люди третьей категории хорошо понимают, что такое бизнес и все, что с этим связано. Как считать деньги, там, как движется средства, там, движение средств и так далее. У них легко это понятие, вот эти все понятия легко формируются в их головах. Люди первой категории, они обучают людей, и у них есть младшие. Младшие – это их ученики. Люди второй категории тоже имеют младших. Младшие для них – это те, кто им подчинены, это их подчиненные. Понимаете, подчиненные, да? И люди третьей категории тоже имеют младших. И младшие для них – это не подчиненные, а те, кто с ними вместе работают. Те, кто заинтересованы получать вместе с ними прибыль. Поэтому у людей третьей категории не возникает устойчивого коллектива. Они как старатели. То есть вместе поработали, заработали, разошлись. Понимаете, нет устойчивого. Есть постоянно движение в отношениях. Но люди второй категории, они создают социум. Они создают отношения надолго с людьми и заботятся о людях надолго. А люди третьей категории просто вместе зарабатывают, и они не сами обязательств людей больших, людям больших не дают, не требуют от них слишком много. Люди третьей категории не имеют права наказывать, а второй имеют. Люди первой категории тоже не имеют права наказывать, они имеют право, отстранять от себя человека, не давать ему знания. Это их наказание. Люди третьей категории тоже наказывают тем, что они перестают с ним зарабатывать деньги. Но второй категории люди имеют право человека наказать реально. Лишить свободы, там еще что-то. У них есть это право, потому что они создают социум и управляют этим социумом. Есть разные люди, второй категории, разное развитие. Допустим, простой милиционер – это деятельность в структуре власти. Он тоже этой второй категории. И также начальник милиции, и также начальник завода, и просто простой мастер в цеху, он тоже этой категории. Просто разное развитие, разная сила у людей бывает. Развитие зависит от благочестия человека. Что такое благочестие? Это добрые дела, которые человек совершал в прошлом. Чем больше добрых дел человек совершает, тем больше у него силы в его категории. Как человек один подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, расскажите секрет вашего успеха. Да. Я говорю: никакого секрета, надо делать больше добрых дел. Он говорит: не согласен с вашим ответом. Я говорю: можете быть согласным или нет, но память, добрую речь, привлекательность, проницательность, способность различать, силу влияния и власти, способность видеть направленность людей, их природу, способность выявлять обман. Все это человек получает с прошлой жизни. Или чуть-чуть в этой он может это получить. Это называется благочестие человека или его дар. Можно так по-другому сказать. Дар приходит от добрых дел, которые ты делал в прошлом. Если ты людям помогаешь много, ты становишься проницательным и видишь их. Если ты с людьми правильно сотрудничаешь, ты различаешь обман и не обман и так далее. Другими словами, природа человека может быть раскрыта, но его ниша в этой деятельности зависит от его благочестия. Поэтому делайте больше добрых дел. Я для этого песенку эту включил, чтобы вы поняли, что если добрые дела не делаешь, то высокого положения не получишь в жизни. Но есть одно самое доброе дело, которая дает очень высокое положение в обществе и сильное развитие человека. И я точно знаю, что вы не отгадаете, что это за дело. Нет. Нет. Любовь к Богу делает человека нищим. Но это так, пошутил. Не волнуйтесь. Ну, то есть, когда человек любит Бога, ему что не надо уже, понимаете? С этой стороны, с этой точки зрения. Нет, вы не отгадаете, что делать. А? Нет. Ну, точно не отгадаете. Нет. Что делает человеку возможность, дает возможность сразу иметь высокое положение в обществе, влияние, способность иметь большие средства. Только одна вещь. А? Нет, вот сейчас вот ты, допустим, родился не таким. Ты можешь вообще нищим родиться. Но, а? Нет. 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 Я просто доказываю, что вы не знаете этого пути. Потому что мы говорим о пути сейчас. А, этот, а, то, что, а если я сейчас вам сразу скажу, у вас перекосится все внутри. И вы так... Давайте проверим. Уважение к старшим. Кто называл? Я не слышал, извиняюсь. Уважение к старшим. Спасибо вам большое. Да. Да. Уважение к правительству дает человеку возможность занять высокое положение в обществе, стать правителем. И степень этого уважения зависит от степени этого уважения развития человека в управлении. Если человек управленец по природе, и он уважает власть, то тогда он будет иметь власть. Теперь сразу вы скажете, как можно уважать власть, если там, там взятки там и все прочее. Поймите такую вещь, что есть такое понятие, как ставленник Бога. И вот Бог поставил такого человека. Почему-то. Есть причина. Люди чаще всего не видят этой причины. Они видят что-то плохое в нем. Ну, которое является второстепенным на самом деле. Но как определить, что власть действительно достойна? Что можно как бы предаться, уважать сильно? Какой критерий есть? Только один. А? Нет, одно слово из трех букв. А? Мир, правильно. Если войны нет, значит все, радуйтесь. Потому что если правитель недостоин, начинается война немедленно. И все страдают, все, кто вокруг находится. Поэтому надо понять, что человек, который понимает, что власть является самым огромным искушением в этом мире, которому устоять очень сложно, и поэтому священники многие отказывались от того, чтобы быть там старшим священником, допустим. И некоторые думают, да что ты отказываешь, тебе предлагают, блин, супер. Он говорит, я отказываюсь, потому что не выдержу. Это значит, что он понимал объем работы в сердце, который должен к нему прийти, чтобы он это смог выдержать. Колоссальный объем работы. Поэтому не нужно как бы сильно уж осуждать. Самое главное, поймите, что если люди уважают старших, то старшие сразу начинают меняться к лучшему, потому что через это уважение приходит благословение. Все у тебя получится. Мы тебя уважаем, мы тебя любим, все у тебя получится, ты сможешь справиться и с внутренними проблемами, и с внешними. Это правильная позиция, и она сразу возвышает человека в социальном, ну, социальной точке зрения. Он становится очень сильным, такой человек. Если он понимает, правильно относится к старшим, причем сила благочестия сверху вниз идет, как водопад. Понимаете, вот где больше воды идет, когда вода течет прямо или когда сверху вниз? Сверху вниз. Это водопад. Огромное количество воды. Не выдержишь никогда. Вот точно так же, если, допустим, смотрите, если человек любит своего отца, уважает, несмотря ни на что, уважает все равно, ему тяжело, всем тяжело уважать отца. Потому что у него уже есть судьба, она его ломает, и мы все равно его уважаем, несмотря ни на что. В этот момент, когда человек это понял, что надо уважать отца, в этот момент он получает от судьбы самое высокое положение в обществе, которое ему только возможно. Дорогу туда получает. Не то, что он сразу стал высоко, а просто дорогу, путь открыт. Если человек уважает отца, то все начинают его уважать. Если человек уважает мать, то путь к любви ему открыт. Значит, у него будет хорошая жена, дети его будут любить, там и так далее. Сотрудники будут любить, если он уважает свою мать. Если человек уважает свое правителя, свое правительство, то насилие со стороны закона не может одолеть его, даже если будет нападать. Я могу это объяснить таким образом. Вот смотрите, допустим, приведу вам пример. Некоторые знают этот пример, некоторые не знают, но я его знаю, поэтому привожу. Если у вас есть знакомые, у которых злая собака, но вы этих людей очень любите, знайте, что эта злая собака хоть и будет на вас гавкать, но никогда вас не покусает. И даже может и гавкать не будет, потому что она чувствует свой. Она чувствует запах любви. Точно так же настроена вся милиция, вся прокуратура. Они чувствуют свой и чужой, понимаете? Это сто пудов просто, я вам говорю. И поэтому человек, если настроен правильно к правительству, у него сердце правильно заточено, его никогда над ним насилие не совершат. А если причина серьезного насилия, унижение только одна, опять же, это неправильное настроение к правительству. Если тебя там глушат, там над тобой мучают тебя, это значит, что ты заточен неправильно как личность. И это правильно с точки зрения высшего закона, потому что люди, которые неправильно заточены по отношению к правительству, в конечном счете в стране сеют хаос. Хоть правда на их стороне, хоть на их стороне, потому что самая главная правда заключается в том, что надо сохранить структуру, а не уничтожить ее. Вот, допустим, врач, допустим, он крутой врач, он говорит, правда заключается в том, что гангрена. Но хороший врач, настоящий, должен сохранить ногу. Если он ногу не сохраняет, все время режет ноги, выбрасывает туда-сюда. Это плохой врач, понимаете? Точно так же есть структура, организм внутри страны. Понимаете? И в этом организме описывают веды. Есть голова. Голова в этом организме – это священники. Их надо сохранить, нельзя их вырезать, понимаете? От этого разрушается структура. Безмозглым народ становится. Дальше, есть руки, это управление. Руки отрезать тоже не надо. Есть как бы живот у человека. Это те, кто торгуют, бизнесмены. Здесь всегда будет хватать, если есть бизнесмен. Никогда не будет. Там. И есть ноги, это те, которые трудятся. Тоже надо их беречь. Этих людей, иначе без ног останешься, не будет страна развиваться. Ну, то есть, видите, как бы все важно, все как бы профессии важны, все профессии нужны, надо просто понять, как ко всему, но есть самые важные вещи, и самые важные вещи предназначения человека является выполнение своего долга и уважение к старшим. Вот эти два ключа для победы над судьбой. И это надо прямо в себе очень сильно развивать. А общество заточено сейчас на другое. Постоянно идет вот это вот. То есть вот постоянно эта отрыжка по отношению к старшим идет только по той причине, что люди не понимают, как это греховно. Как это плохо. Если ты сам получил эту нагрузку властью там и влиянием, ну неужели ты бы прям был таким идеальным и чистым. Да за 5 минут бы просто опарфунился. Ну за 5 минут. Вот чуть-чуть тебе показали бы, и все, как бы. На этом закончилась твоя правда сразу. Иногда даже старший не может, ну, играть в свои игры. Понимаете, нужно много лет, чтобы поменять ситуацию, потому что все живут вот так. Если он сразу покажет, что он другой, его сразу, его, и все. И нет. То есть много-много вещей, которые надо понимать в отношениях со старшими. Но если общество не уважает старших, оно обречено на гибель. Это то, что сейчас происходит на Украине. Этот появился, не дают управлять, орут, бегают, там свергают. Следующий появился, не дают управлять. И так будет бесконечно, пока люди не поймут, что надо успокоиться и начать уважать старших. Иначе ничего нормального вообще быть не может просто, в принципе. И я им прямо на лекциях это говорю там, и они согласны. Также есть еще другие вещи, которые надо знать. Например, вот я приезжаю, когда, допустим, в Казахстан, там мусульманская культура. И я очень уважаю эту культуру. И люди меня чувствуют своим. Они прям мне вот дарят вот эти шапки там, вот эти мусульманские. Ну, как есть там, допустим, ну, вот там, допустим, такой обычай, что если человек очень уважаемый, там продается такой вид халата, который нельзя, человек не имеет права себе купить. Этот халат покупают, только подарить, нужно дарить. И когда человеку подарили, он может в этом ходить, и все знают, что кто-то его уважает. Он становится уважаемым человеком, если такой халат ему подарили, он уважаемый человек. Но это надо от всего сердца, как бы, и мне этот халат подарили, как бы, одели на меня, на лекции. Ну, то есть я просто говорю вам о том, что вот уважение к культуре, оно очень нужно, потому что оно раскрывает сердца. То же самое, когда приехал в Израиль, я тоже с уважением к культуре отнесся, и они сразу обрадовались, раскрылись. Понимаете, то есть потому что культура, это что такое? Это сердце народа. И культура всегда связана с какой-то верой. Понимаете, она на основе веры формируется. Культура не может быть связана с швейцарскими часами или там, допустим, еще какие-то модными вещами. Это не культура, это просто попса. А культура настоящая, она на основе веры формируется, и она формирует речь людей, их ценности какие-то глубокие и так далее. И здесь христианская культура означает ценности самопожертвования, ценности, и поэтому там у нас ценятся люди, которые отдали жизнь там и так далее. Ну, то есть ценности сострадания, доброты по отношению к людям. Это христианская культура. В мусульманской культуре ценится очень сильно мудрость, ценится смелость, храбрость людей и так далее. То есть свои отпечатки культуры очень сильно выражены в каждой стране. В еврейской культуре ценится знание. Очень сильно не уважают, если у человека есть знания. И так далее. Ну, то есть, вот эти все вещи являются основой для того, чтобы иметь высокое социальное положение. Если человек не уважает культуру, он будет изгоем. Если человек не уважает власть, он никогда не будет, опять же, иметь высокое положение, потому что чужой, всегда будет реакция чужой у всех, кто связан со структурами власти. И так далее. То есть эти вещи надо понимать. Если ты не понимаешь, никакого развития у тебя в положении в обществе не будет вообще. А сначала надо начать уважать свою мать и своего отца. Для начала. Кем бы они ни были. Я не забываю об одном. На краю родной земли. Поклониться матери с отцом. Кем бы они ни были. Неважно. Они тебя родили. Нечестно их не уважать. Причем человек, чтобы он окончательно тему этого развития человека подытожить, и потом я скажу про четвертую категорию, немножко скачу. Вот. Я могу подытожить ее так, что есть три степени уважения. Первая степень называется просто уважение. Это означает, вот так надо относиться к власти, к старшим, даже к пожилым людям, к своим родителям. Нужно относиться с уважением. Означает, что я, ну как бы, Я согласен, что с тобой нужно считаться, с твоим мнением там и так далее. Но уважение не подразумевает, что человек должен делать так, как ему сказали. Это следующая степень отношений, называется почтение. Вот когда ты почитаешь человека, ты уже слушаешь его мнение, потому что ты знаешь, что его мнение имеет большой смысл. Это почтение уже. Следующая степень, это вторая степень уважения, более высокая. И старших родителей, например, надо уважать. Но почитать можно только тех родителей, которые доказали свою мудрость. Вот всех родителей надо уважать. Но почитать, с почтением относиться, то есть всегда выполнять, как они говорят, только если они доказали свою мудрость. Если у самих у них есть наставники, и они ведут очень чистую, благочестивую жизнь, возвышенную, тогда они могут надеяться на почтение со стороны других людей, ну, своих детей, точнее. Есть еще третья степень уважения, крайне редко, которая может существовать, и она всегда проверяема и испытуема. Ее нельзя просто так принимать. Эта степень крайне опасна, отношение к человеку. Это называется предание, третья степень, предание. Предаться можно только святому человеку или почти святому. Ну, то есть тренера можно почитать, допустим, можно уважать. Ну, то есть прислушиваться к его словам. То есть к словам родителей мы прислушиваемся. Когда мы почитаем кого-то, это наставника почитают, его словам не просто прислушиваются, а пытаются их выполнить. Но если у тебя есть духовник, допустим, человек высокого самоположения в отношениях, в плане уважения, ты должен предаться его словам и всегда делать так, как он сказал. Но такой тип отношений строить очень опасно. И фактически не каждый даже достоин. Потому что если человек сам не развился как личность так, чтобы распознать того, кому надо предаться, то его предание к этому человеку разрушает его жизнь. И мы знаем такие примеры, когда человек начинает предаваться слепо, вообще не развившись как личность. Он начинает потом дальше продавать свою квартиру, там отдавать старшему деньги за эту квартиру, бросает жену, потому что надо отречься, или он, допустим, предает свою родину, и так далее. Столько всякого человек может сделать, или он просто взрывает себя в метро. Это результат, вот это предание, ну, не основанное на развитии личности, является большим грехом. То есть фактически человек не имеет права выбрать себе духовника, если он не различает, насколько этот человек развит. И правильна ли вера вообще у этого человека или нет. Это очень опасно вообще, опасный путь. Это слепая вера, это опасная вещь вообще, очень опасна. Потому что она потом превратится в две вещи. Или ты становишься слепым по отношению к другим людям и их рушишь вокруг себя на основании неправильных наставлений человека. Или второй вариант – это ты становишься слепым по отношению к этому самому человеку и, найдя в нем какой-то недостаток, рушишь его. Потому что ты же его обожествил, а у него там недостаток какой-то. Все, значит, ты его тоже калечишь потом свои отношения с ним. Старших нужно почитать, если они достойны этого. И на этом остановиться. Дальше, по воле Бога, возможно, только в отношениях со святыми людьми, если вам повезет, ну то есть, опять же, Бог наградит такими отношениями, то это большая удача. Предание кому-то имеется в виду. В некоторых религиях даже запрещено предаваться людям. В мусульманстве, например. Вот эта степень отношений там запрещена. Потому что очень опасная степень отношений. Четвертая категория – это люди, которые увлечены чем-то в жизни. Если у третьей категории высшее как бы чувство, высшее их предназначение, вот предназначение раскрывается у третьей категории людей, если они говорят, благосостояние спасет мир, нужно, чтобы все имели достаток, чтобы все были богатыми. Ну, богатство означает широкое понятие, в том числе и любовь к Богу там, и так далее. Ну, то есть человек ко всем видам богатства стремится третьей категории. Второй категории человек говорит: порядок, правильная структура власти, правильное управление спасет мир. Первой категории человек говорит: знание спасет мир. А четвертой категории человек говорит: любовь к труду спасет мир. Каждый человек должен любить свой труд. Каждый человек должен быть счастливым в своем труде, удовлетворенным. И третья категория, четвертая категория люди, они должны принимать от судьбы столько средств, сколько Бог дает. Это первое, что они должны научиться делать, иначе никогда не полюбит свой труд. Пока человек думает о деньгах, он любить труд не может. Человек любит или деньги, или труд, одно из двух. И второе, что они должны принять условия своей деятельности. А условия — это означает всегда подчиниться кому-то. То есть они должны всегда, потому что они сами не создают деятельность. Пока они не достигли, не стали мастером, а даже четвертой категории люди становятся мастерами и занимают самое высокое положение в обществе. Пока человек не стал мастером, у него нет подчиненных в этой четвертой категории. И он должен подчиниться тем, кто старше, иначе он не будет нормально работать. Вот человек, который любит свой труд, но он не подчинился старшему, говорит: Олег Геннадьевич, мне работа нравится, начальник не нравится. Это как раз условие. Или мне работа нравится, зарплата не нравится. Это тоже условие. Если тебе работа нравится, прими зарплату у начальника. И вы скажете: и что? И вот с этого момента у вас будет повышаться возможность иметь хорошего начальника и возможность иметь хорошую зарплату. Как только ты принял то, что есть, дальше будет капать на твой счет. И будет все больше и больше возможностей в жизни. Не принял — так все и будет оставаться. Ничего не будет развиваться в твоей жизни. Ну и третья, конечно, особенность вот этих людей — это увлеченность чем-то. Они должны найти себя в чем-то и как бы увлечься чем-то очень сильно в деятельности. Природу поменять невозможно за одну жизнь. Она формируется много жизней. Природа разума. Если природа ума меняется все время, вот мужчина, допустим, жил, он сильно был привязан к женщинам. В следующей жизни рождается женщина. Потому что он хотел гармонии и любви. А ему надо было быть привязанным к победе, и тогда он в следующей жизни опять мужчины рождает. Первым делал самолеты, а женщины потом. А если наоборот, значит, в следующей жизни женщины ты уже рождаешь. Если женщина хотела все время защиты, комфорта, уюта, она рождается мужчиной в следующей жизни. А если она хотела любви и заботы, тогда остается женщиной. Но более сильная уже, более развитая. В основном люди все меняются, меняют одно на другое. То мужчина, то женщина, то мужчина, то женщина. Каждую жизнь меняют. В основном все. Если хотя бы на две жизни человек задержался в одном, то есть в теле, то он качество очень сильно увеличивает. Допустим, девушка сильно красивая, значит, в прошлой жизни была тоже девушка. Мужчина сильно красивый, сильно сильный, такой мужественный, значит, в прошлой жизни тоже был мужчиной. Но в предназначении человек не меняется много жизней. Это как вот тостов, на котором строится мировоззрение человека по отношению к деятельности, понимаете? Оно не меняется, оно крепнет, 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 крепнет. Становится все сильнее, сильнее, сильнее. Если человек не совершает грех по отношению к деятельности. Предал свой старший — грех, упал в своих возможностях. Не выполняешь свои обязанности — грех, упал в своих возможностях. А скотинился — что это значит? Для ученого означает гордость своими познаниями, для правителя означает жестокость по отношению к подчиненным, или когда он купился на что-то. Вот. Для бизнесмена это означает накопительство, жадность, нежелание служить обществу своими деньгами. Для человека, который четвертой категории, увлечен своим трудом, для него грехом является променять свою любовь к деятельности на деньги. Если он как бы деньги поставил, чем-то другим занимается, то он потерял свою силу развиваться в этой деятельности. Что значит развитый человек в деятельности? Четвертая категория. Вот Микеланджело, допустим. Вот это развитый человек. Он по 14 часов в день работал и прожил 90 лет. Он очищал свое тонкое тело благодаря непрерывному труду. Ему не надо было йогу делать и бегать. Он просто трудился целый день, И это очищало его психику, и он, несмотря на то, что мраморной пылью дышал, которая является в какой-то степени ядовитой, вот, он жил 90 лет. Понимаете? Не болея. Так Бог дает увлеченным людям такую силу. Теперь можно поговорить? Нет.
А как определить, какой
ты тип? Вы не определите. Вы не определите, потому что есть способности, и когда человек способности получил, он по способности, а способности бывают того же типа, а бывают не того же. Например, часто у правителя способности быть бизнесменом, зарабатывать деньги. И ему очень трудно понять, какова его природа самому. Это понимание возможно только в том случае, если человек духовно развивается, он начинает различать свой характер, свои наклонности внутренние. Вот. Ну, то есть, другими словами, и не надо, в принципе, дергаться слишком сильно. Вот на уровень способности вышел, и работай там. И развивайся, как личность, придет время, и познаешь свою природу. Как люди меня атакуют постоянно. Олег Геннадьевич, а моя природа. То есть, это, ну, как бы, поставьте мне пятерку за четки. Понимаете, то есть, это нечестно, потому что человек сам должен понять свою природу. Один парень меня так достал, я ему говорю, такая-то природа. На следующей лекции он приходит, я ему говорю, ты начал в этом направлении двигаться? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну там на работу придется менять. Я так разыгрывал его. Он говорит, работу менять? А вдруг вы ошиблись? Я говорю, так зачем ты меня спрашивал, если ты мне не веришь? И опять я его разыгрывал, потому что невозможно в это до конца поверить. Он говорит, так. Да, не верю до конца. Как в это можно поверить? Говорю, да никак не поверю. Он говорит, а как вот, почему вы так думаете? Я говорю, очень просто. Вот ты женатый? Он говорит, нет. Я девушку спрашиваю рядом, а вы замужем? Нет. Ну все, будете мужем и женой. Они посмотрели друг на друга, говорят, мне не нравится. Я говорю, хорошо, значит, все-таки вы сердце свое слушаете, а не меня в этом вопросе? Да. Предназначение то же самое. Человек не может никому поверить в этом. Невозможно. Ну что, менять всю свою жизнь, всю свою день, да что, сумасшедший что ли? Только когда сердце поняло, тогда и будете все менять. А это значит, развился человек. Да?
Продолжить вопрос.
Ну?
А если вот у меня получалась жизнь, что я постоянно, я меняю работу. Причем не просто
работу. Вы женщина?
Я могу начать все заново. А мне бы хотелось стать профессионалом своего дела.
Да вы не меняете сферу деятельности. Вот кем вы работали, перечислите.
Сначала с детьми работала педагогом.
Педагогом, ага. Ну да, это тогда меняло, да.
Потом в банке, в продажах очень много работала. А сейчас перешла все-таки к праздничной деятельности. Оформление, дизайн.
Вот это шарики. Вместе с банками это одно и то же. Вот в банках работала и шарики это одно и то же. Это та же самая природа, это природа третьего типа.
Стоит продолжать или...
Стоит. Ну вот женщина, да. Все заволновались что-то, все хотят спросить свою природу все-таки. Да?
Я хочу, я слушаю вас, у меня трое детей. И понимаю, что первая дочь относится к первому типу, вторая дочь относится ко второму типу. Третий.
Такое бывает, да.
И проблема возникает вот со второй, потому что она действительно очень властная и не терпит вообще никаких.
Да, с ней властных людей очень трудно воспитывать, но надо с ними договариваться.
Ну, мы стараемся, как, но
Вот смотрите, как бы так как у вас, ну, все-таки не второй, не третий, скорее первый. Вот, вы не понимаете, да, вот люди первой категории не понимают, как со второй себя вести. И причина непонимания заключается в том, что властным людям надо позволить быть властными.
Конкуренция с папой получается, потому что он директор.
Ну вот, значит, по его природе она пошла. Часто девочка в папу идет, а мальчик в маму. Надо с ней договариваться. Надо с ней договариваться. Помните мультик «Дядя Федор»? Помните, дядя Федор, то есть он маленький ребенок, дядя Федор был. Почему? Потому что его уважали. И он, посмотрите, кем он был. Он был правителем. Потому что он организовал вокруг себя собаку, там кошку. И они все там слушались его. То есть он управлял ими. Дядя Федор, понимаете? Вот и с ним надо договариваться, с дядей Федором. И с ним родители, видите, как себя вели, они договаривались с ним. А если вы начинаете на него наживать, то начинается война, потому что второй категории люди всегда, ну, всегда готовы в бой. Хоть женщины, хоть мужчины. На них нельзя нажимать вообще. С ними надо только договариваться, очень аккуратно себя вести, как бы деликатно и сильно уважать в сердце. Вот ребенок маленький родился второй категории, надо его сразу очень сильно уважать. Иначе он будет постоянно кулачками трясти, как бы вам жизни не будет давать. Договаривайтесь. Ну, переходный возраст у всех. Да? А вы как? Нормально. Полюбить не надо, любите мужа. Да. Сейчас я объясню, женщины. Это для вас очень важно, тема важная. Смотрите. Есть такое понятие «люблю», а есть «доброта». Это тоже вид любви, это энергия любви, по-разному действует. Например, чтобы по-доброму относиться к боссу, надо что-то хорошее для него начать делать, как для личности. И он тогда раскроется, как человек перед вами сразу, и у вас будет доброе отношение к нему. Если вы к нему будете добрые дела делать по отношению к нему, просто что-то хорошее, лично. Не из корыстных целей, а просто вот что-то хорошее. И все это значит, вы он, когда он увидит это, он улыбнется там, и через него пойдет, у него вы увидите в нем человека. Ну то есть...
Я не вижу. Он во мне видит специалиста, не заинтересован. А я в нем человека не вижу, я вижу только босса.
Это значит, что вот как-то, ну, доброты вам не хватает по отношению к нему. Я это чувствую, он вас обижает, как бы... Ну а что тогда вам мешает его по-доброму к нему относиться? Нет, это неправильное понимание. Нет. В деловых отношениях в основе лежит доброта и выполнение своих обязанностей. Любовь – это уже близкие отношения. Женщине очень часто это трудно понять. Любовь нужно развивать с близкими людьми, с друзьями любовь. Любовь развивается с друзьями, с родственниками. Но в деловых отношениях есть доброта и чувство долга. Вот эти две вещи. Это и есть любовь к людям в деловых отношениях. А если вы более близкие отношения хотите установить, вы потом разрушаете. Более, допустим, дружба со старшим, с начальником разрушает отношения. Подружились с начальником, все, дальше все будет разрушено. Смотрите, любовь есть между старшими и младшими. Означает, есть наставник, есть, допустим, ученик, любовь. Отец, сын, любовь. Друг с другом, любовь. Муж с женой, любовь. Начальник с подчиненным, доброта. И выполнение своего долга. А любовь в этом случае разрушает ситуацию. Вот привязался к младшему. Все. Дальше он садится на шею. Он сам не хочет, так получается. Да?
Олег Геннадьевич, Подскажите, пожалуйста, у меня вот начальница, я ее по-другому не могу назвать, это самодур, деспот, и у нас на работе психоэмоциональный террор.
Ну тогда идите на другую работу.
Вот. Я в других лекциях слышала у вас, что где-то в какой-то момент нужно от таких людей уходить.
Да, уйдите просто. Но если вы не можете уйти, тогда вам такая положена, и вы должны ее за это уважать.
Ну, сил нету, честно.
Деньги кто вам дает? Вам деньги кто дает?
Начальница, получается, так.
Я думаю, моя хорошая. Вам деньги Бог дает через нее, а вы плюете в лицо. Понимаете? Нехорошо. Нехорошо. Вот я поэтому и говорю, научитесь различать. То, что Бог дает вам, уважайте это. А то, что вы заслужили, примите. Понимаете? То есть вот вы заслужили такого человека. Я знаю даже почему. Не буду сейчас вам это говорить.
Скажите, пожалуйста.
Да нет.
Но где эта грань? Потому что мне кажется.
Вы
что...
тоже нахлобучили в своей жизни нормально,
да,
народа.
Да, да, да. Признаю.
Все, все. Признаю. Поэтому сидите спокойно. Бог дал, как бы чего, то и получили. Вот. Уважайте этого человека. Она даже по-доброму иногда к вам относится. Например, если вы болеете, она. Хорошо очень, как бы старается вам помочь в это время. Разве не так?
Да, отпускает на больничный.
Да, вот за это уважайте. Все.
Спасибо.
А все остальное, вот что заслужили, то заслужили. А если вы заслужили большего, Бог даст другую работу. Я же об этом вам говорил сегодня на лекции. Вот что заслужили, то заслужили. Если человек принимает, что происходит дальше? Он начинает заслуживать большего. Вот мы сначала приняли то, что есть, дальше я буду заслуживать большего. А когда я принимаю человека, дальше в нем хорошие качества начинаю видеть. Потому что вот в чем заключается ее хорошее качество? Она, хоть и все вы правильно сказали, там вот все эти недостатки у нее есть, но у нее есть одно достоинство. Она очень твердый и принципиальный человек. Это достоинство для руководителя. И это дает ей возможность удержать и сохранить коллектив. И поэтому и деньги идут. Понимаете, если бы этого не было, все бы развалилось, и денег бы не было. Сидели без штанов. А так деньги есть, потому что она все держит крепко в руках. Но так как она духовно слабый человек, у нее не хватает доброты к людям, не хватает душевной силы. Потому что нет сил, не хватает силы. Когда у правителя нет силы, он начинает злым становиться. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей, понимаете? Ну а вообще, как бы, я вас понимаю, вот даже песня такая есть. Это называют злоупотребление властью. Она делает человека очень жестким таким. Ну, как бы это вот недостаток у правителей. Я говорил, гнев к людям, недостаток правителей. Это их слабость, это не сила. Некоторые думают, они и силы это делают. Нет, это слабости. Потому что сильный правитель, он не будет гневаться. Он сказал, и все, и так и будет. У него такая сила есть, слово. Но если силы нет, человек гневается, злится. Становится квадратным, пытается пугать всех своим видом. Ну, это признак слабости просто, неразвитости человека. Да? Ваш вопрос.
Такой вопрос. Если муж является
мужем,
и
работодателем,
иногда, ну, как бы сказать, гневается за косяки, как
это
власть?
Совести. Ты Это неблагоприятная ситуация, когда муж и жена вместе работают не на одном линии, а вертикально. Потому что семейные отношения – это равные отношения. Хоть женщина по своей доброй воле разумная подчиняется мужу, воле мужа, но это все равно равные отношения. Потому что жена имеет право правду мужу сказать там, и так далее, наказать его. Это равные отношения. Но когда муж становится старшим в работе, а женщина подчиненной, тогда надо договариваться уже. Нельзя эти отношения принимать на всю жизнь. Иначе тогда ты теряешь человека. Нужно договариваться, сказать, на работе я тебе подчиненная, можешь что хочешь говорить, а дома мы с тобой муж и жена, поэтому как бы давай вести себя дома по-домашнему уже. И женщина, так как женщина управляет отношениями, вы знаете об этом или нет? Женщина не управляет отношениями, будет хаос, потому что мужчина по своей природе в отношениях не разбирается. Он будет командиром везде, там на работе и дома командовать. Поэтому женщина должна устанавливать, если она с мужем работает даже вместе, нельзя дома говорить о делах. Домой пришли, все, любовь. Иначе он заведет себе любовницу, а с женой будет работать. Я таких случаев кучу знаю. Вот разрешила дома говорить о делах, он энергии любви дома получать не будет, потому что деловая атмосфера. А энергия любви мужчине нужна, он без этого не может жить. Все, любовница обеспечена, 100%.
А как быть, если так получается, что я работаю дома, и по голове за косяки дома получаю?
Значит, надо разделить время. Есть время рабочее, есть время семейное. Разделите время. Вы должны это сделать, потому что вы управляете отношениями. Не сделаете, потеряете человека. Вы замужем, нет? Вот поэтому про любовь. Не защищена, не защищена. Ну, думаю, что я думаю. Я знаю, что... Я же не зря вас спросил, замужем или нет. Я знаю уже ответ, поэтому и спросил. Я же даже знаю, сколько вы не защищены. 6,5 лет. Да?
Ну,
хорошо.
Ответь мне, пожалуйста.
Он 6,5 лет назад просто начал уже болеть. То есть он... Ну вот я вижу, вот это, в это время, 6,5 лет, началась защита рушиться. Ну, неважно, это ваш...
Я же в работу свою люблю. Или это вообще нормально?
Их не надо любить, их надо уважать. Это уже очень высокий уровень, это уровень святого. Это святой человек во всех видит душу. Это разное видение просто. Когда человек во всех душу видит, он даже врагов любит. Но врагов надо уважать, иначе ты их победить не сможешь. Если ты их не уважаешь, не ценишь, значит они тебя победят. Всем пора думать о Боге в любом возрасте. Ну хорошо, я не против.
Для того, чтобы Бог развивался,
так.
Мне нужно любить людей.
Но это же не приходит сразу, это вопрос развития. Вот мне нужно штангу поднять, но я же не подниму ее сразу. Начинаем с маленького веса. Чтобы любить кого-то, надо служить. Поймите, любовь приходит только через служение. Конечно, как у любого другого человека. Если вы хотите любви, а вы без любви незамужняя женщина жить не может. Или не обязательно, что она должна замуж выйти, но она должна себя окружить любовью. Иначе она не будет устойчиво жить. У нее не будет счастья в жизни.
Я хочу всех
любить. Вот и любите всех. Для этого надо всем служить. Потому что если вы не будете служить людям, сердца их к вам не откроются. Ну, делайте то, что вы можете для людей. По-доброму, бескорыстно. Там, пирожки напекла, раздала. Ну, все что угодно. Просто смело, сильно идите и делайте что-то для людей. Постепенно построятся отношения с ними глубокие. То есть начинать вот так надо, смело и решительно. А потом дальше, там, взяла, вскопала ну, как бы у дома грядочки, посадила цветочки, посадила, поставила скворечник. Вот, и пошла шуровать только так, там пирожками всех накормила. Вот. А потом все любить станут уже, и ты уже, как бы, какие люди тебе ближе, ты с ними ближе начинаешь отношения, больше им отдавать. Лучше людей начинаешь чувствовать, они больше тебе возвращают назад и так далее. Давайте чуть будем прерывать песнями все, чтобы вы не уставали. Ответ на вопросы иногда утомляют. Я сейчас, у меня песни под эту, как бы, вопрос есть, поэтому я и делаю небольшой тайм-аут. Для того, чтобы вы... Через песни, кстати, знаете, что приходит знание сильно, потому что первая песня, когда человек поет, энергия пения – это энергия любви. А через любовь больше всего знание приходит в сердце.
Запоем. Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любимое растает в срок. Вместе я и ты, вместе с вами Бог. Дерево любви, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок, в линиях судьбы каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды, вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Видите, формула здесь, как растет дерево любви.
Погоди, постой, я это сон. Бог явился сам и сказал мне он. Ты пойди по всем, по домам людей. Семена любви по сердцам засей. Дерево любви вырастает.
Видите, ответ на вопрос, да? Мы откроем дверь, позовем друзей. Вместе запоем, станет всех теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. И так далее. Ну, то есть, вот это и есть дерево любви, то есть, как оно растет. Вот с помощью такого смелого поведения. Там зашел в метро, улыбнулся. Дерево любви от этого растет. От смелости в отношении. Допустим, я проверял себя в этих вопросах. Допустим, ну, в простых таких бытий, ну, допустим, есть отношения, да. Допустим, я подхожу, регистрируюсь на самолет. И девушка сидит усталая, видно, и рано утром, она всю ночь, видно, работала, такая уже там сидит, штампует, как бы, эти билеты. Я, ну, смотрю на нее, говорю, всю ночь работали. Она такая, раз, сразу ее переключила. Такая, ну да. Я говорю, ну, удачи вам, удачи, успехов. Она такая, раз, улыбается, все. Ну, то есть, я пошел, а она уже все, как бы, ей хорошо стало, легко, понимаете? Ну, два слова всего, и как бы, и все. Человеку весь рабочий день, как бы, ты облегчил, понимаете? Потому что она уже в другую атмосферу попала, в другую волну, и все. Такая простая вещь, просто пару слов сказать. Но себя надо переломать, заставить это сделать, потому что вдруг неправильно среагирует человек. Надо быть смелым очень в этом во всем. Смел, в любви надо быть смелым людям, да?
Угу. Мне бы хотелось просто понять, это потому что доброты во мне не хватает, или есть что-то, что нужно...
Видите, та же самая тема. Вы не служите ей. Не служите ей. У вас опции этой нет. Вам надо научиться и заботиться о ней, и не будет к ней раздражения.
А забота, она в действиях, ну, потому что действия я делаю, а это чувство, оно не кидает.
Эти действия — это механизм. Надо... Забота означает действие, соединенное с отношением. Вот, допустим, официант подошел, так раз, блюдо, и пошел. Он заботится? Нет. Забота означает, что он подошел, сказал, это вам. И сразу раз, расслабил, и хорошо стал. Почему? Потому что он такой. Допустим, я вот тот же самолет, как к вам летел, просто ближайший, как бы я воспринимаю. Там женщина уже в возрасте такая, стюардесса. И она такая, я пошел в туалет, встал там, жду. Она такая смотрит на меня. Подошла такая ко мне, говорит, а вы садитесь, а там пустые места. Садитесь, подождете, садитесь. И сразу раз меня расслабило, я такой сел, и как бы все, у меня уже самолет, не самолет, как бы нормально стало лететь, потому что она атмосферу создает. Я смотрю, она со всеми так себя ведет, и все люди расслаблены становятся. Все хорошо в самолете. Очень быстро, один человек 5 минут вот так себя ведет, и все люди счастливы. Понимаете, и она сама же счастлива, ей нравится поэтому ее работа, что она так создала атмосферу, и дальше радуйся этому, пожинай плоды счастья. Все улыбаются, сидят сразу, все хорошо.
Олег Геннадьевич, разрешите вопрос. Меня зовут Татьяна, с детства себя считала очень творческим человеком, художественную школу с увлечениями, рукоделием занималась. Но случилось так, что в 18 лет я попала работать в структуру силовую.
Но это ваша природа. Ваша природа.
Сейчас, находясь в декрете, второму ребенку 2 лет еще нет, я начала опять активно заниматься творчеством, преподаю живопись и очень увлечена этим, скажем так. Вопрос, вернее, 2 вопроса.
Можно я сейчас продолжу вашу беседу? Вот я с детства любил бегать, прыгать, самбо занимался, там на турнике качался, и вдруг начал преподавать потом. То есть, ну, вы уловили, ущучили, о чем речь? Что у человека всегда есть 2 природы, 2. Одна природа у меня какая? Мужчина, а вторая? Преподавать. А у вас одна природа женщина? А у вас одна природа это женщина? А вторая природа – это руководитель. Все.
Второй вопрос. Как выбрать так? Достойного? Я не в браке.
Вы не выбираете. Вы не выбираете, Бог выбирает. Кто достоин, того и будет показывать. Ну, кого вы достойны? Кого вы достойны? А это другой вопрос, это ваша судьба. У вас просто начертано по судьбе, ну, что все трудности в жизни будут у вас через личную жизнь приходить. У вас нет трудностей в деятельности никаких. Вот. Вы никогда не испытывали проблемы с тем, чтобы иметь средства на жизнь, власть, влияние и так далее. Вам Бог дал все, что... Но всегда в этом случае есть трудности в личной жизни. Трудности всегда где-то будут. У кого-то со здоровьем, у вас нет. У кого-то с работой... Надо просто сначала понять, что там так по судьбе положено. А раз, значит, раз это так, значит, надо туда сильно много вкладывать сил. А поконкретнее, вот Бог дал, допустим, мужичка, терпите. А если не хотите принимать, значит, тогда одна останетесь. А если не дал, значит, вы уже заранее не терпите. Да у вас нарисовывается постоянно. И вы просто не принимаете, и все, понимаете?
То есть все-таки во мне проблема.
Вот молодец. Но вы не принимаете судьбу, вы думаете, блин, ну где хорошие мужики? Ну не положено вам, вам положено... Вот...
Положено ешь, не положено не ешь. Так что ли?
Не положено вам есть слишком сладкую пищу. Вам придется принять мужичка, вот сейчас хороший нарисовался, добрый такой. Все, принимайте, выходить замуж, мучайтесь с ним. Все в семейной жизни мучаются, а вам прям сам Бог велел, что больше негде мучиться-то в жизни. Мучиться негде больше. А человек мучиться должен обязательно в жизни, иначе он не развивается. У меня такая же судьба тоже, как у вас. У меня везде все получается, а в личной жизни я должен прилагать огромные усилия. Я должен так вот, у меня так устроено. Я ее раскусил, свою судьбу, и просто так живу, так делаю, и все нормально. Да, ваш вопрос.
Спасибо.
Давайте по природе человек вопрос задавать. Потому что у вас есть желание что-то свое спросить, а люди от этого страдают. Садитесь. Да.
Все равно спасибо вам большое за то, что вы помогаете в операции. Я умею, если мы огромный огромное. А по природе у меня такой вопрос. Ну, я раньше тоже, наверное, что поменяла свою деятельность. У меня раньше был маркетинг, продажный бизнес, а сейчас меня позвали в интернат работать воспитателем. Я согласилась. Там дети с...
Нет, это неправильно. Назад в бизнес. Ну, вот это значит, что вы хотите, ну, действовать по способностям, потому что бизнес – это ваша природа. Но заниматься этим вам надо развиться до этого еще. Вы хотите действовать по своим способностям, но преподавать – это не ваша природа. Это ваше, вам нравится это делать, это ваши способности. Ну вот это ваша природа. Хорошо, супер, спасибо. Давайте это следующее дальше, я об этом хотел поговорить. Вот смотрите, мои хорошие, поймите такую вещь, что природа человека – это не то, что дает ему максимальное счастье. Максимальное счастье человеку дает все-таки духовная жизнь. Вот для вас духовная жизнь – это воспитывать детей. У вас так устроена ваша духовная жизнь. И вы хотите, все люди хотят заниматься духовной практикой больше всего в жизни. Просто они думают, что это и есть их предназначение. Вообще, как бы предназначение души самое высшее, это любить Бога. И любить людей, соответственно, заботиться обо всех. Это высшее предназначение. И люди часто путают его с работой. Но понимаете, за это человек не должен просить денег, не должен, также ему не должны давать денег за это. Надо понять такую вещь, что духовная жизнь – это самое сладкое, самое высокое, самое радостное, самое важное в нашей жизни, но это не наше предназначение с точки зрения денег и социальной жизни. Это просто вот вне всего этого, понимаете? И часто люди путают, они говорят, а мне больше всего нравится любить Бога. Ну, люби вне рабочего времени. Но ты должен выполнять свой долг перед людьми, ты должен как бы делать то, что тебе положено, получать свои средства на жизнь. За исключением тех случаев, когда человек развился до четвертой ступени. Первая ступень – хобби, вторая – способности, третья – предназначение, четвертая – наставничество. Вот когда человек до наставника развился, тогда ему уже не надо беспокоиться о деньгах вообще. Ему будут платить за то, что он будет заниматься духовной практикой. Давать знания – это всегда духовная практика, понимаете? Поэтому, ну, если их правильно это знание давать, правильно имеется в виду. Поэтому не надо из себя корчить святого. Как бы нужно понять, что это не работа для вас, а просто, ну, ваша духовная практика. И вы можете это делать свободно от работы время. Иначе у вас не будет денег. Но если вы замужем, и ваш муж как бы, муж полностью обеспечивает вас, то тогда ваше предназначение – это заниматься мужем. Потому что тоже надо там, тоже надо как бы им заниматься. Это предназначение женщины. И она как бы выступает в такой роли. У женщины это возможно. Она занимается семьей и духовной практикой. А? Вы можете заниматься семьей и духовной практикой. Можете заниматься семьей и духовной практикой. Все, это духовная практика. Это духовная практика. Плюс семья. Для женщины этого достаточно. Можно. Но я вам хочу сделать кое-какое предсказание. Где-то года через три вы скажете, скучно, девочки, надо немножко поторговать. Потому что все равно вы соскучитесь по своей природе. Да, и вы скажете, открою-ка я школу. Ну так это не преподавание же, понимаете? Ну все, значит, вы идете вот этим же путем, то есть вы хотите заниматься бизнесом каким-то, но при этом более высокого порядка. То есть и начинаете с тем, что его изучаете. Сначала сами попреподавали, все изучили, потом открыли свою школу. Но видите, от природы никуда не убежишь все равно. Вы же не преподавать потом будете, а управлять этим всем. Ну как бы, сейчас я подумаю, все-таки вы... Нет, вы все-таки управленец по природе. Не, вы не бизнесмен, управленец. Я могу вам это доказать. Встаньте вот теперь. Вот смотрите, вот так бизнесмен не одевается. Строгий стиль, ну, такой как бы влиятельный, садитесь. Одежды, у женщин природа видна сразу по одежде. Даже не надо далеко бегать. Вот когда женщина бизнесмен по природе, у ней одежды яркие такие, очень ну, эффектные, сильные, то есть сильная позиция. В одеждах. А если она руководитель по природе, и строгие такие, правильные, как бы, светские такие, как бы, имеющие определенный уровень, на котором она находится. Это первая лекция. Это первая лекция. Его предназначение сейчас заключается в том, чтобы выйти из состояния ватрушки. Поймите, что каждый мужчина сначала ватрушка. И чтобы ему выйти из состояния ватрушки, ему нужно создать войну. Потому что мужчина или спит на печке, или воюет, я уже говорил. Если вы его не пнете под зад, он будет ватрушкой всю жизнь. Значит, вы не замужем, получается, да?
Замужем.
Тогда муж должен это делать.
Муж тоже ватрушка.
Пните обоих, значит. Надо, значит, очень строго к обоим себя вести. Значит, только женщина может мужчину, или наставник, или женщина может мужчину поднять на ноги. Только жена или наставник, одно из двух. Строгостью, строгостью. Для, если, понимаете, если меньше 18, лучше в секцию отдать. Да, то есть... Знаете почему? Потому что у нее такая же, как у вас природа. Вы по природе бизнесмен. Кстати, по одеждам увидели? Угадали. Я не угадываю, я вижу. Да, и он бизнесмен тоже по природе. А бизнесмены, они очень хитрые. Они вывернутся из любой ситуации. Поэтому он и выворачивается, он бизнесмен по природе. Сколько ему лет?
15.
Он тоже, он хитрит, он там раз так себя поведет, что выгнали. Это бизнесмен, классика жанра. Нормально, у него хорошая природа, его надо мотивировать или богатством, или страданием. Одно из двух. То есть бизнесмен мотивируется... Или интересом, или страхом, одно из двух. Или надо ему создать нищету, или наоборот ему посулить богатство. И тогда он мотивируется, иначе бесполезно, его никак не мотивируют. Это управитель может мотивироваться развитием там, силы, мужества, храбрости, там, но бизнесмен этим не мотивируется, ему секции не нужны. Ему нужны деньги. Ну вот и пускай так живет, он талантливый человек, значит. Вам не надо ему давать деньги просто, все, вывод один. Ни копейки. Просто просто на жизнь, на жизнь и говорить: хочешь деньги, зарабатывай сам. Не, он не пойдет, я поэтому говорю, он не пойдет воровать. Он у нее, он не очень талантливый человек, на самом деле. Он талантливый, но спящий. Он хороший, порядочный, талантливый человек, но спящий, он спит. И муж точно такой же. Тоже хороший, но спящий. Надо их пинками, пинками всех обоих. Будьте сильнее с ними просто. Ну что? Ну. Ну, отлично, все. Конечно. Да. Все, отлично.
Продолжать?
Ну, вы же сами все знаете. Вы сами знаете, что вам... О, спасибо. Назад микрофончик. Следующая тема беседы. Женщины, знаете, что вы все предназначены для любви, для семьи и для отношений. Вы не предназначены ни для какой деятельности. И поэтому от любой деятельности вы будете уставать. Каждый из вас будет уставать. И поэтому надо просто отдохнуть и идти дальше. Понимаете? То есть бросать не надо. А само по себе, что я устаю, означает женская природа. Женская природа отдыхает только в отношениях. Поэтому, чтобы отдыхать, надо больше подружек, больше чирикать, как больше общения, счастья. Вот. И тогда будете отдыхать. Понимаете? А в деятельности вы, женщины, всегда будете уставать однозначно. Это неизбежно. Будет, придет время, и вам вообще не будет хотеться работать, но не бросайте. Потерпите и отдохнете, и опять пойдете дальше. Но самое главное, женщина, вот ошибка женщин заключается в том, что они не понимают свою природу. Женщина развивается в деятельности, если она в ней стабилизируется. Понимаете, часто женщинам предлагают более высокие должности там, и так далее. Понимаете, женщина должна стабилизироваться в деятельности, это ее развитие, а не брать на себя больше. И если она берет на себя больше, она начинает уставать, страдать, и потом вообще уже ничего не хочет делать. В этом ошибка. Не позволяйте старшим, ну, как бы мотивировать себя к повышению ответственности в деятельности. Женщина, не позволяйте этого делать. Вот Бог вам сколько ответственности в женщине, в деятельности дал, столько и оставляйте за собой. Не позволяйте повышать ответственность, иначе это вас разрушит. Бывают женщины, которым много ответственности положено. У них большая сила. Но им все равно Бог дает сразу столько, сколько надо. Или почти сколько надо. Можно чуть-чуть повысить ответственность. Но если женщину постоянно повышают, и она сама чувствует, что как бы это уже много, но все равно идет, слушается начальника, она рушит свою жизнь потом. Она вообще потом может уйти из этого места. Потому что она переутомится, устанет и все, и разрушит таким образом себя. Ну вот вы, да? Молодец. Ну вот. Как зовут вашего ребенка? Да у него сейчас плохой период идет просто. Он закончится через где-то, может быть, год, полтора. У вас хороший сын, сильный такой, сильная личность. Я не, вам грех жаловаться вообще. То есть никакой зависимости у него нет. Просто он очень занятый этим и все. Компьютер, это сейчас вся жизнь ушла в компьютер. Он же, если он деньги на этом зарабатывает, это не игромания, это нормально. Он же делом занят. А? Он играет, что ли, игра? Ну вот работает, это такая сейчас у молодежи работа. Не волнуйтесь, он уйдет от этого. Он такой же, как вы, правитель по природе. И он будет заниматься управлением. Потом, когда станет взрослее. Сейчас он просто ватрушка. Надо его разбудить.
Вы знаете, я пытаюсь там это включить.
Пытайтесь. Поймите, разбудить мужчину очень и очень сложно. Это самое тяжелое, что может быть в жизни. Но когда он разбудился, то все, его пошло, пошел. Не думайте, женщины, что вам легко удастся разбудить своего мужчину. Надо прилагать много сил, молиться сильно. Но понимаете, потому что когда он разбудится, вы станете очень счастливой. А счастье просто так Бог не дает. Нужно трудиться, поэтому прилагайте огромные усилия, чтобы ваш мужчина проснулся, стал мужиком. Из ватрушки мужиком стал. Очень сложно, но возможно. Но, нужно ждать.
Самое интересное, что как у нас такое разнобой с мужем, да, что он там все ему разрешает, а я запрещаю.
Нет, это неправильно. Вы должны поменяться местами. Он должен запрещать, а вы разрешать. Тогда будет лучше. Мальчика воспитывает отец, а девочку – мать. И тогда ребенок развивается гармонично. Если девочку воспитывает отец, она становится очень капризной и неуправляемой. Если мальчика воспитывает мать, то он становится капризным и неуправляемым, безвольным. То есть мальчика должен воспитывать отец, а девочку – мать. И тогда все становится хорошо.
Я это ему говорю. Он говорит, я устал, у меня сил нет на него.
Долбайте больше. Женщины, вы поймите, что ваша роль – долбать мужиков. Если вы не будете это делать, он не будет развиваться. Мужика надо долбать. Нет, понятно, что сначала надо его любить, заботиться, а когда он вас принял, привык, тогда надо начинать долбать. Потому что если вы не будете этого делать, то он станет ватрушкой рядом с женщиной, мужики, мужчина становится ватрушкой. Не будете долбать и расслабиться. Да? Ну, сзади вот эта девушка, хорошо, вот вы, да. Ну... Сложно все это понять, сложно. В мужчине заложен огромный потенциал, но он также закрыт за большой броней. Женщины часто думают, что у моего мужика нет никакого потенциала. На самом деле это просто вы не понимаете толщину брони. Когда вы ее пробьете, сразу все раз и пошло. Да?
У меня двое мальчиков. Старший ребенок это... подходит к второму типу, я это уже долго изучаю по вашим лекциям.
Так.
Пришла к этому выводу. Младший, он у нас торговец.
Да.
Но для того, что он может идти гулять и без денег, найденных на улице, он никогда не возвращается. И дома у нас происходит битва. Утром и вечером. Если мы дома целый день выходной, то у них битва и в течение всего дня. Потому что старший добивается от младшего полного послушания и справедливости, а младший категорически против этого, он жульничает в игре, он может ныкать конфетки, прятать. При этом всего того, что...
Как вас зовут?
Оксана.
Оксана. Садитесь. Оксана, у вас два мальчика. Пускай дерутся. Не обращайте на это внимания, вы никогда этот процесс не остановите, никогда с этим ничего не сделаете, но когда вы на это будете спокойно смотреть, ваша жизнь наладится и их. С ними должен заниматься отец. А? Вот пускай раз в месяц с ними возится. Наводит порядок. Вы не справитесь с мужиками. Женщина не может, она может их только любить или не любить. Вы можете с ними не разговаривать, и тогда они будут вас слушаться. Вот вы просто раз заперлись, мама, мама, мы хорошие, все. Тогда они будут, а больше никак, понимаете? То есть вы или отказываетесь их любить, и тогда они вас слушаются, или не обращайте внимания. Ну, надо все вместе, поймите, что мужчине надо драться, понимаете, мальчику. Ему надо это делать. Иначе он не развивается. Ему нужно отстаивать свою позицию, как бы третьего типа надо мухлевать, обманывать, это его борьба. Второго типа надо как бы доказывать, наказывать там и так далее. Ну то есть это их развитие, понимаете? Мужчина так развивается. Им надо так вот развиваться. А потому что вы женщина. Вам не надо на это смотреть. Женщина не должна смотреть мужские фильмы. Женщина женское кино смотрит, мужчина мужское. Оставляйте все на мужа, но если вы хотите их воспитывать, не разговаривайте с ними, лишайте их любви, и тогда они будут вас слушаться. Но самое главное, поймите, не надо вам реагировать на то, что они совершают насилие. Для них это не так, как для вас. Просто пытайтесь это понять. Вот мальчику по башке дали, ему просто как бы разогрело голову и все. У него нет такого ощущения, как у женщины, что это кошмар, там все, у меня голова всю жизнь болеть будет. Ну, по башке дали, как бы он только чуть-чуть проснулся, понимаете, полегче жить стало. Я просто помню вот себя ребенком, да, и мы, садик, детский садик строился, там сугробы были, снег, и мы прыгали со второго этажа вот этого садика, прыгали в снег, в сугробы, и разок один мальчик, он воткнулся башкой. Ну, вместо ногами башкой воткнулся туда. Крутился и так башкой раз и воткнулся. И сидит там. Мы его выдернули, и он такой, я помню его глаза, я же наблюдаю все. Мы его выдернули, такой. Говорю, что-то горячо стало. Ну, то есть ему не больно, ничего, просто горячо. Понимаете, он мужчина, то есть у него нет боли, нет как бы... Он просто, ну, по морде дали, ему только как бы началась жизнь с этого. Поймите, психика очень грубая, то есть она по-другому устроена совсем. Она, женщина, вы просто поймите, что это совсем другая форма жизни. И поэтому не надо как сильно на это обращать внимание. Женщины, наоборот, должны радоваться, что мужчины между собой борются, там что-то с собой делают, потому что это их раздормаживает, делает их развитыми. Мужчина должен обязательно как бы терпеть лишения в жизни, мучиться, и тогда он развивается как личность. А вот здесь уже надо разделять. Надо разделять, защищать всегда девочку, мальчика наказывать. Девочку всегда защищать, давать ей возможность быть, чувствовать себя хорошо, комфортно. Девочку нельзя, насилие нельзя никогда в воспитании девочки применять насилие. Надо ей объяснять, рассказывать, лишать свободы, не разговаривать с ней. Но никогда силу не применять и несправедливость. Ну, то есть грубить с ней, унижать там словами, никогда этого не надо делать. А если мальчик это делает, надо его ставить на место, наказывать, доказывать, что он должен уважать женскую природу. Тогда наладится все. Не надо думать, что это несправедливо к мальчику, что его наказываешь за то, что он обижает девочку. Это нормально для всех. Все будут счастливы от этого. Ну, ваш вопрос.
Каких-то явных таких вот проявлений природы.
Ничего увидите со временем.
А как-то это вот нужно вот наблюдать, проявлять или просто все оставить?
Вам надо изучать это.
Изучать.
Вы не понимаете просто. У вас нет знаний.
Ну они как-то вот... Вот я просто слушаю, тут вот проявляются.
Ну то есть вы загорелись этим, да?
Да.
Изучайте дальше. Придет время, знание войдет в ваше сердце, и вы начнете различать уже. Да. Женщины иногда задают вопрос, и они такой вопрос так называется. А у меня получится? Ответ получится. Садитесь. Тогда такие вопросы у женщин бывают. Давайте вы. Да.
Олег Геннадьевич, я вот в такой ситуации, что я уже отказалась от деятельности, и я что-то так решила, что я буду реализовываться как-то в семье, в детях.
Супер. Да.
А на данный момент не надо искать деятельность, работу или что-то.
Видите, у женщины вот так циклы идут. То есть ей она утвердилась в семье как бы легче стало, она накопила силы, и ей думают, о, надо работу искать, пошла работу искать. Если личная жизнь уменьшилась, у нее силы меньше стало, она думает, ой, работа мне не нужна, пойду в семью. И вот это может колебаться вот так, но когда она сбалансированная, то есть она знает, сколько ей в семье сил тратить, сколько на работе, тогда эти колебания маятника прекращаются.
А можно совсем без работы, да, как бы официально?
Можно, потому что женщине фактически работа не нужна. Ей нужна социальная занятость, это совсем другое. Вот, допустим, если женщина куда-то ходит, кому-то помогает, допустим, в храме где-то там, или просто там на площадке, там на детской, там что-то делает, ей, в принципе, достаточно, понимаете, женщине вот как таковая работа не всегда нужна, за исключением второго типа. То есть второго типа женщине нужна обязательно власть, а это значит какая-то структура. Но она может быть властью, допустим, домом учительницей там. То есть, как...
Олег Геннадьевич, а мне не нужна там власть какая-то, нет?
Как это в фильме «Муля, не нервируй меня-то», этот фильм как... Там эта женщина была, она дома там, как... Ну да, она была, она в кшатре, да, управляющей. То есть она возглавляла порядок в доме. То не такая работа была. Нормально. И тогда не надо уже работа нигде, просто вот... Какая-то должность, допустим, во дворе у женщин. Мои хорошие, у нас уже время заканчивается, уже у нас с 6 до 9 лекция. Я чувствую, вы все активны, вам лекция понравилась, все, дальше будем продолжать завтра. Вот я очень доволен, что у нас хватило места, даже и лишнего осталось. Я боялся вчера, что вас будет... слишком много, судя по первому дню. Ну, вроде все нормально, наладилось в этом плане.
А вы завтра расскажете о совместимости мужчин и женщин с точки зрения типа?
Пожалуйста, хорошо, можно, да, расскажу. Есть особая тема, которую мы сейчас с вами обсудим и ее поработаем. Это тема «Победа над судьбой». Победа над судьбой всегда живет в памяти. Памяти не о своей судьбе, не о том, что меня мучает. Потому что чем тяжелее судьба, тем больше боли у человека в сердце, тем больше прикована его память. И может так сильно приковаться, что человек даже спать не сможет, будет думать о своей судьбе. И есть даже не сможет, потому что вся энергия уйдет не на переваривание пищи, а на мысли о судьбе. Это называется уже шоковое состояние, критическое состояние в жизни человека. Память отвечает за судьбу. И о чем человек помнит, там находится его жизнь. И поэтому Священное Писание древние говорят, что человек должен научиться хотя бы свою память, не помнить о Боге самому, это очень трудно, а хотя бы просто помнить о тех, кто в это время помнит о Боге. И с этого начинается победа над судьбой. Мы вчера с вами пробовали сильно настроиться на тех, кто молится, и повторять в их настроении «Я желаю всем счастья». И кто-то из вас заметил, что в какой-то момент вы как будто проваливаетесь в какую-то силу. Вот вы повторяете «Я желаю всем», и как будто вам спокойно, что-то начало двигаться в жизни, как-то спокойнее становится, в сердце раз, как-то хорошо стало и так далее. Кто это почувствовал? На пару секунд. А кто долго почувствовал? Понимаете, вот это и есть победа над судьбой, потому что победа над судьбой, она имеет три этапа. Первый этап – в сердце становится спокойно. Потом второй этап, вы начинаете влиять на ситуацию и получаете знания, как действовать. Допустим, ситуация, муж уходит. На первом этапе даже думать о нем не могу, плохо. На первый этап прошел, мне спокойно, все будет хорошо, не уйдет. Но не могу пока с ним разговаривать, это уже второй этап. На втором этапе начала разговаривать с ним, начала влиять на его ситуацию. И на третьем этапе он уже передумал, перестал желать уходить. Когда до третьего этапа человек доходит, он начинает верить в Бога, потому что он видит, что поменялась судьба. Но для этого, до третьего этапа очень далеко. Самое главное на всех этапах надо понять, как себя вести в своем сердце, внутри себя. Не отвлекайтесь от памяти не о себе. Забудьте про себя. Помните о тех, кто молится, и вот это служение ваше им означает помнить о них. Если вы хотите еще помнить, я желаю всем счастья, то ждите. Когда у вас сердце раскроется, и вот такая благодарность появится, и сила какая-то, счастье, то вот это уже отдавайте другим, а не просто застывайте в этом счастье и балдейте. То есть человек, когда у него до сердца дошла молитва, он должен дальше ее пропускать через себя и забыть про себя все равно. Даже в счастье надо забывать про себя, не только в страдании. Когда молитва принесла счастье, надо все равно слушать тех, кто молится, и отдавать другим, отрывать от себя счастье. Если вы начнете так делать, то вы попадете в поток определенный. Через ваше сердце, то есть она будет река, вот это поток, будет заходить в уши и уходить людям. Заходить в уши и уходить к людям. Это река любви потечет через ваше сердце. И вы будете жить в другом мире, в духовном мире, более возвышенном, более светлом мире. Будете жить, если вы сможете дойти до этой стадии молитвы. Но начинается все с первой стадии. Сначала я должен просто слушать. Понимаете, очень важно начать слушать и молиться, как они. Вот. И потом дальше все ближе, ближе будете приближаться к победе над судьбой. А сейчас немножечко маленькая песенка о реке любви. Вот когда река любви потечет через ваше сердце, тогда в вашей жизни будет и любовь, и чудеса. В моей жизни все это есть. Я видел уже в своей жизни, как молитва спасает от смерти, и не раз. Я видел в своей жизни, как молитва спасает от беды, много-много раз. Я видел в своей жизни, как молитва приносит удачу, и то, что должно плохого произойти, не происходит. И так далее. И в своей жизни, и в жизни тех, кто это делает. Попробуйте. Вы избежите многих проблем в жизни. Но для того, чтобы это попробовать, надо очень внимательно выполнять, потому что это очень сложно. Кажется просто вроде слушать и повторять, как они, а память ваша все равно к себе будет возвращаться. И если вы огромные усилия не приложите в своем сердце, чтобы повторять, как они, слушать их, вместе с ними забыть про себя, то вы не сможете победить судьбу. Судьба побеждается только с переключением памяти и с помощью очень большого усердия и концентрации. Попробуйте.
Я желаю